8 часов 39 минут, пятница, 27 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Даша все время со вторника говорит, что будто пятница. Сегодня, наконец, Даш, пятница. И будто вторник.
И будто вторник, да.
Ну, ничего страшного.
Настроение вторничное, понимаете?
Во вторник было вот настроение пятница, чтобы пора кутить, что-то делать, что-то такое.
А сегодня уже будто бы...
Мы устали кутить. Мы устали за неделю кутить. Хочется работать, хочется работать. Слушай, ну не хочется особо работать все равно, потому что как-то летом не хочется. Я тебя понимаю, людей в тропических странах, на нашей родине, потому что человечество ведь вышло откуда-то из Кении, вот оттуда, понимаешь?
Да.
И вот я понимаю, что работать вообще, в принципе, богопротивно. Ну, так
абсолютно.
Вот.
А? Абсолютно. Это какой-то бред.
Ну, это мерзость какая-то.
Пустая трата времени.
Но мы ждем, но все равно какие-то радостные вехи. Знаешь, я хотел с чем угостить людей. Вчера слушал с огромным удовольствием песню про это самое, 1 345 000 просмотров.
Я уже послушал, да.
1 300 000 я выложил в Твиттере, я выложил в Фейсбуке. Но я хочу вас угостить здесь сейчас в эфире про «Игру престолов».
«И престолы, много серий и сезонов, персонажей тоже много, многих я уже не вспомню, но сиськи и драконы навсегда.
Карлик, там есть карлик, там есть карлик, там есть карлик, там есть
девки, непотребства, песня льда.
Постоянно умирают на
сиськи и драконы навсегда.
Непоседа, извращенец, все по Фрейду,
а шубы и рыжухи холода.
Одеялы за стеною точно знает, что
сиськи и драконы навсегда.
Ходор, 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 ходор.
Войны на годах,
измены и бастарды повсеместно, но
я люблю этот сериал, ведь в нем есть шанс.
Унылая бояшка, ненаглядный кучеряшка. Ставки на спорт.
Скажи, что это хорошая фигня.
Шикарно.
Ай, ребят, хорошая фигня, реально. Я выложил вчера, что ли, 13 часов, да, 13 часов назад я выложил в Твиттере и в Фейсбуке эту фигню. Ну, там же милый Джон Сноу, кучеряшка, ненаглядный, ненаглядный, сладкий. Слушай, какой сериал сейчас надо смотреть?
Это можно петь...
Надо подключаться.
Сначала петь гимн психиатрической больницы, которую слышали, потом вот эту...
Слушай, значит, товарищи, смотреть. Нет, в смысле, мы смотрим «Игру престолов», естественно, как все. Это как нормальные люди. Но еще раз. Еще один сериал, на который вштырит реально.
Так.
Реально вштырит. Я вчера посмотрел. Мне Денч посоветовал в Твиттере. Значит, Денч, спасибо огромное. Реально. Я про него читал полгода назад, что этот сериал выйдет. И, значит, я как-то с недоверием, потому что фигня, и там какая-то мистика и все.
Так.
И я, значит, preacher, как это сказать по-русски? Как это будет по-русски?
Как
проповедник,
по-русски?
Проповедник, preacher, проповедник. Значит, этот сериал был возвещен что-то в декабре. Я подумал, что это лажа. Я вчера посмотрел первую серию первого сезона. Смотреть.
Все,
сериал
спасибо.
Проповедник. Проповедник, по буквам сейчас. Проповедник. Preacher. Значит, играет... не знаю, кто играет. Неважно. Важно другое. Значит, Джесси Кастер, главный герой, проповедник, живущий в каком-то ужасно тухлом городе Энвиль. Ну и так далее. И в него вселяется некое существо по имени Генезис. Но он потом узнает. Сначала в него вселяется, потом он узнает. Это Генезис, который объединяет в себе дьявольское и божественное. Там, и так далее. Начинается всякая мистика, мистика, мистика. Но при том, что мистика снята, конечно, изысканно, в изысканном глуме таком просто. Понимаешь? Прямо смотреть, смотреть.
Все, я уже посмотрел. Ладно? Оценки хорошие.
А? Проповедник. Оценки ребята, хорошие. Подключайтесь. Есть озвучка Lost Film, New Studio, Alex Film, Байбако и так далее, и так далее. Полно всяких озвучек. Я считаю, что это очень правильно. Что спойлер? Нет, не спойлер. Ну, не спойлер. Почему я сейчас критикую? Ну, не спойлер, это агитация. Это была агитация. Проповедник смотреть. Ну, сказал и все. Ну, что такое? На меня набросились. Что за люди?
Русские дети нам советуют Фарго.
Фарго, сектанты,
Фарго мы уже посмотрели.
Фарго посмотрели все сезоны. Забудьте про Фарго. Ждем нового сезона. Фарго третий сезон ждем. Ребят, мы Фарго ждем третий сезон. True Detective ждем третий сезон. Да. Естественно. Мы ждем Родину.
Да.
Родина не закрылась еще.
И карточный домик.
Карточный домик. Нет, слушайте, чем мы живы по-настоящему? Вот по-настоящему. Я вырос на Воннегуте и Марке Твене. Марк Твен, Воннегут и Хемингуэй еще, правда, в детстве у меня был. Значит, сейчас мы живы по-настоящему. По-настоящему. Уже не Воннегутом и Марком Твеном, а Фарго, True Detective. Фарго, True Detective, карточный домик. И, конечно, этот самый Родина. И, конечно, Игра престолов. Но подключаемся мягко, спокойно. Нет, ну, конечно, Теория большого взрыва, Шелдон Купер. Шелдон Купер, естественно. Ну вот. Но мы вот мягко, спокойно, нежно, задумчиво подключаемся к проповеднику. Я сказал.
Скептически, но...
Дицы. Дицы. Я должен отрезать. И все. Слушай, вот это за три нарушения. А, вот смешная новость. Аристотель найден. Могила. Прах. Можно его сканировать.
Ну, все.
И можно его секвестировать. И можно его пришить какому-нибудь майору ФСБ.
Ты понимаешь, зачем? Подожди, зачем? Подожди.
Гена можно сейчас
зачем
выделить.
Зачем майору ФСБ? Гена
Аристотеля. Лучшая женщина должна быть найдена. Ну, мейджор Алмазова. Мейджор Алмазов. Конечно, конечно, конечно. Греческим ученым спустя 20 лет копания удалось обнаружить, я думаю, что они, конечно, это подделка, но вдруг правда, могилу великого философа, основоположника формальной логики Аристотеля, господина Аристотеля. Теперь я думаю, что паломничество надо совершить. Не на Афон теперь надо паломничество, а на могилу Аристотеля.
Сначала, да, к Аристотелю, потом...
Могила Аристотеля теперь должна стать местом паломничества. Значит, смотрите, Аристотель 2400 лет в Салониках прошла. А уточняется, что могила Аристотеля была обнаружена и прежде, в 96-м году. Однако были лишь предположения. В 96-м году были лишь предположения, настоящие раскопки не велись. Теперь же новые данные и веские доказательства, что это могила именно Аристотеля. 96 по 16, 20 лет копали, нашли могилу, нашли алтарь, который упоминается в древних письменных источниках. Путь, который ведет к захоронению, находится недалеко от древнего города Агора. И так далее, и так далее. Первый мыслитель, который создал всестороннюю систему философии. В сущности, в сущности, создатель философии как науки. Да?
Да.
Его концепции оказывали, кстати, существенное влияние на христианское, в основном католическое, и в том числе и также на мусульманское богословие.
Сейчас
надо сделать следующее. Найти и выделить его гены. Затем, что их реплицировать. Как это называется? Клонировать. Клонировать чувака надо. Ты пойми, мы сейчас это можем, наука может. Надо выделить гены Аристотеля. Найти их подходящую тетку. Какую? Ну, не гречанку же. Нужно найти русачку какую-то. Угу. Так? Угу. Почему я искал майора ФСБ? Потому что нужна женщина, проверенная со всех сторон. Правильная. Ответственная, патриотка. Купим гены Аристотеля.
Может быть, даже прокурор?
Купим гены Аристотеля. А почему нет? Купим косточку Аристотеля. Выделим из нее ген. И за сандалем этой самой отличницы службы ФСБ.
Да.
Она даст нам грядущего президента через 35 лет. У нас с 35 лет можно Смотрите, купим в 16-м году.
Да, как раз очень удачно.
Купим в 16-м году.
35 лет самый.
Год будем выделять ген, там, сказать, все, все такое. Потом подождем, когда она будет в этой... У женщин что бывает? Не экуляция, а овуляция. Вот, овуляция.
Овуляция.
Овуляция. Значит, подождем овуляции, шарах ей то. А не надо овуляции. А мы должны превращать клетку Аристотеля в половую. Может быть, ее не надо в половую? Нет, надо. Надо превратить клетку, которую мы выделим из косточки Аристотеля, в половую придется.
Ну, вам придется синтезировать это с каким-то половым элементом другого человека, в любом случае,
нет, белковым. Нет, мы превратим, почему клетку кожи уже превращали в половую.
Да?
Да, можно, да.
Ну, какую-то чужую клетку кожи, что-то пойдет не так, понимаете, нет, это кожа, она...
Мы же возьмем Аристотеля... Мы возьмем кожу, а сейчас окажется, что мы возьмем кожу из его сандалии. И получится, что черти что, нет, нельзя.
И за сандалием.
А сандалия была из крокодила. Нет, тогда это будет очень обидно. Тут нельзя ошибиться. Нужно подобрать, нет, тогда надо подобрать 10 майоров ФСБ. 10 женщин-майоров ФСБ. Правильно?
Да.
10. Потому что одна будет клетка из сандали, значит, родится, соответственно, крокодил, аллигатор. Другая будет клетка из шубы Аристотеля, родится тигр. Третья, значит, клетка будет из какой-нибудь повязки, родится корова. И так далее. То есть тут надо очень важно, что... Потом еще половина же будет выбракована, потому что половина родится женщин, ну, по статистике.
Кстати, да.
Женщины будут сразу выбракованы.
Почему женщины?
Их просто возьмут ФСБ, нет, телефонистками. Их возьмут телефонистками ФСБ. Нет, какая женщина? Мы живем в России или где? Значит, смотри, мы должны взять 20 женщин-майоров ФСБ. 20 майоров ФСБ. И 20 клеток Аристотеля превратить в половые. Значит, прошить им, когда у них будет эякуляция или овуляция, или что угодно. И, значит, к 18-му году, соответственно, рождается наследник. Угу. 18-му. Правильно? Значит, он, секундочку, 18 плюс 35, это я не в силах. Это 43-й год, что ли? Нет?
Что-то типа
нет,
того.
35. Нет, причем 53-й год. В 53-м году он заступает на трон.
Очень символично.
Главное продержаться до 53-го года в хороших руках, чтобы Россию придержать. До 35-го года надо в хороших руках. Кто на это способен?
Да.
Я знаю, кто это человек.
До марта 53-го.
До марта 53-го. До марта 53-го. Придется брать что-то и от Путина, а что-то от Аристотеля. И мейджор Алмазова, о боже, говорит Пыжик. Мейджор Алмазова, конечно, вы должны пересадить ядро из клетки Аристотеля, пересадить в яйцеклетку, заменив ядро. Не знаю. Хорошо, сценарий для фильма. Это сценарий для фильма готов. Ну, конечно, английских ученых привлекайте. Хватит фантазировать, говорит Андрей. Что значит фантазировать? Почему я фантазирую? Я фантазирую? Да где ж тут фантазия? Это рутина, рутина грядущего. Сейчас так делают с картошкой. К картошке прививают ген колорадского жука, лосося какого-то. Слушай меня, к картошке прививают ген колорадского жука, лосося и какой-то моржовой шерсти. У вас вырождается картошка шерстяная и так далее, так далее.
Лососевая.
Лососевая, когда не боится холода и прочее. Понимаете? Это все нормально уже. Вы, пожалуйста, не думайте, что это фантазия. Это ни в коем случае. Клон Аристотеля должен сменить на посту Лаврова. Вот Лавров до 53-го года не протянет. Лавров курит. До 53-го года никак не протянет.
Я знаю людей, которые до 90 лет курили. Такие есть?
Есть, но это совсем единицы. В книге «Великий изгой» Аристотель красочно показан у Алексеева. Это уже сериал, говорю, какие гайки, да. Это уже сериал в поисках Аристотеля. Получится Шелдон Купер в результате. Ну да, я представляю себе. Кстати, знаете, что актер, играющий Шелдона Купера, в жизни гомосексуалист?
Да, да.
Да. Он гомосексуалист, сам актер, ну не знаю.
Открытый причем.
Открытый гомосексуалист, да. Я думаю, что Аристотель не захотел бы когда-либо возглавить государство, говорит Сандерс. Мы бы его заставили. Ведь это проблема, что ему еще когда 6 месяцев он становится впервые в этой самой, в кроватке, мы ему сразу говорим, господин президент, и все, господин президент, ваше высокоблагородие. И он привыкает к этой мысли, и все, потихонечку. Материал старый не выделить, наверное, говорит Андрей. А, что в смысле Аристотель старый материал?
Ген уже не попортился.
Хоть митохондрию, хоть одну митохондрию можно выделить? Ну, хоть одну, ну, хоть одну.
Она уже мутировала, понимаете, мутации, там, не знаю, что-нибудь такое.
Джон Сноу, Аристотель, возвращается. У нас в Беларуси уже такой эксперимент идет. Клон уже половозрел, говорит Бома. А, Коленька, имеется в виду Коленька. товарищ.
Сын,
Коля, сын батьки? Конечно. Ладно, я вам говорил о науке. Сегодня наука чередуется с мракобесием. Значит, я должен обязательно что-нибудь мракобесное сказать в ответ. Мулла из Ганы назвал однополый секс причиной землетрясений на планете Земля. Я думаю об этом. Вот послушай. Я бы не относился к этому как к ахинее сразу. Что говорит? Мулла Аббас Махмуд поощрил нападение на гомосексуалистов, утверждая, что однополый секс становится причиной землетрясений и природных катаклизмов. Я читаю по Ленте.ру. Значит, его возмущает, ну, да ладно, что не возмущает, но главное его возмущает, что когда мужчины вступают в... женщины могут. Женщины, пожалуйста.
Ну, понятно.
Женщины,
да.
Милое дело.
Естественно.
Значит, когда мужчины вступают в сексуальные отношения, а какие? Знаешь, что только 25% гомосексуалистов в Соединенных Штатах заявили о том, что они практикуют анальные отношения. Только 25. 75 настаивают, что только оральные. 25 только сказали, что... А сами мы все время про них думали, что 100% нет.
Мы думали про них, да?
25% мы постоянно о них думаем. О чем ты говоришь? Суть русской жизни состоит в том, что мы думаем про Украину и про гомосексуалистов. У нас больше ничего нет. У нас есть Украина и гомосексуалисты, больше ничего нет. Серьезно. Все содержание нашей жизни состоит в раздумьях о гомосексуализме. Правда. И о превратностях, о всяких тяжестях. Оказывается, только 25% долбится в дупло. Остальные используют иные способы, оказывается. Ну так слушайте. Когда мужчина вступает в сексуальные отношения, заявил мулла Аббас Махмуд, эти подобные связи становятся причиной землетрясений. Значит, секундочку. Да, избивали просто несколько, там, избивали и убили несколько гомосексуалистов в городах Аккра и Кумаси. И их принялись защищать всякие гуманисты, гнилые либералы, вот это все западническое такое. Наверное, в Африке это называется северничество. Северничество.
Да, 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 да.
Северники, наглые, развязные северники. И он должен был их урезонить. Дальше. Но еще другое он сказал, что а те мужчины, которые занимаются самоудовлетворением, будут беременны в загробной жизни. То есть, когда умрут... которые не занимались самоудовлетворением, получат девственниц, как мы знаем очень хорошо, 72.
Угу.
А которые занимались самоудовлетворением, будут беременные.
Понятно.
От кого?
Не,
от праведников, мне кажется.
Мне трудно сейчас, Сергей.
От праведников, мне кажется, от праведников. Праведники все-таки их настигнут на том свете. Ладно, ну правда, ребят, я же не шучу. В движение.
Подъем. Движение.
Такой причудливый и удивительный мир этого исламского проповедника, согласись?
Да.
Что он прелестен. Ну вот, слушайте, значит, движение хочу сделать, маленький отчет по своему движению, что я должен время от времени отчитываться. По мини-куперу, на котором я езжу, я позже расскажу, он мне очень нравится. А вчера мне дали на несколько, на полчаса новый Триумф Бонневиль, мотоцикл. И я должен высказаться. Я не обещал этим людям, что я выскажусь в программе. Но я так впечатлен, и меня так колбасит, что я должен высказаться. Значит, в 2016 году в связи с ограничениями Евро-4 европейцы начинают перевыпускать модели, в том числе мотоциклов, очень многих.
Угу.
И, например, они Бонневиль переводят на водяное охлаждение. Мотоцикл Бонневиль переводят на водяное охлаждение. Это связано в том числе с Евро-4 и с выбросами. Как? Мистически связано, неважно. Вам это не дано познать. Но мистически это как-то связано. Значит, они сделали новый мотоцикл. 900 кубиков. Триумф Бонневиль Стрит Твин. Стрит Твин. Машину задушили, так, чтобы она была вот такая, знаете, как старые двигатели. Ее задушили так, что она похожа на паровоз, помесь паровоза с дизелем.
Угу.
То есть она тянет на 2000, на 3000, как бешеная. У нее пик крутящего момента приходится от 3 до 4, самый пик. Значит, она трогается со второй легко. Мотоцикл Триумф Бонневиль Стрит Твин трогается со второй легко. Я думаю, я не пробовал, потому что была машина не моя, мне было жалко. Я думаю, если раскрутить, то можно и с третьей спокойно тронуться элементарнейшим образом. То есть у него тяга внизу просто как у паровоза, реальный паровоз. Угу. Вот, комфортно, говорят, что 75 сантиметров сидения это низкое, что коленки к ушам приходится прижимать. Вранье. У меня 187 сантиметров, 187 сантиметров рост. Значит, коленки мои стоят ужасно удобно. И прижимаются к резинке на баке. Угу. Там какая-то резинка, какая-то площадочка есть. Короче, я ее как раз обнимаю коленями. Офигенски. Вообще рулиться, конечно, легко, как просто, ну, совсем велик. Понимаешь? 55 лошадей, я говорил, 55 лошадей, с дикой паровозной тягой. С дикой паровозной тягой. Максимальная скорость я не пробовал, но я смотрел обзоры. 196 и даже 196, 190 и кто-то 200. Ну, я думаю, это с обрыва, 200 с обрыва. Понятно, да? Значит, изумительный мотоцикл. Господа, все ваши мотоциклы, которые у вас есть, пожалуйста, подготовьте где-то, значит, около какого-нибудь большого оврага, свалите к чертовой матери в овраг и подождите. Пока на сегодня правильный мотоцикл Триумф Бонневиль 2016 года. Триумф Бонневиль Стрит Твин. Вот это правильный мотоцикл. Все ваши когда-нибудь с обрыва сбросьте и сожгите. Договорились? Теперь смотрим на трафик. 5 баллов. Центр пока еще ничего. На третьем транспортном кольце на час дня по циферблату внешнее плохое. Очень плохо на 8 часов по циферблату на внутреннем транспорте. На внутреннем МКАДе.
Да, от профсоюзной.
5 баллов и юг, юго-запад, плохой новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Девять часов семь минут, пятница, 27 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы. Здравствуйте все. Дмитрий пишет. Сергей, что скажете про новый мотоцикл «Урал»? Сжечь. Немедленно же. Но тихо, чтобы люди не видели. Нет, тогда под бульдозер его. Под бульдозер. Нормальный мотоцикл, самый клевый, самый актуальный сегодня. Триумф Бонневиль Стрит Твин 2016 года. Сколько стоит, Дмитрий? 700 тысяч, я умоляю.
700 тысяч?
700 тысяч, ничего не стоит. За даром дают. 710, что-то такое.
А сколько стоит?
Стоковый. За даром отдают, просто. Ты заходишь, говоришь, они говорят, у вас есть в кармане где-то 700 тысяч? Ты ищешь, на что ты берешь тележку там иногда в этом, в гипермаркете, что-то такое в кармане звенит. Говоришь, да вот же, конечно, на. Тебе говорят, забирай.
Так это ж машину можно купить.
Кому? Какую машину?
За 700 тысяч.
Слушай.
Ну ладно, хорошо, все, я...
Машина стоит 2 миллиона.
Да,
машина
да,
стоит 2
да,
миллиона.
Я в курсе, да. Другие машины мотоцикл... надо сжечь. Да.
Не, ну, подожди. Ну, я гуся. Так... Нет, подожди, ну, у меня все по-честному. Я гуся за 600 продал.
Так.
У меня же был гусь.
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 Так.
У меня был гусь. Я его продал за 600. Правильно говорю?
Да.
Правильно. 600 лежат.
Лежат.
Умозрительно.
100 тысяч зарплаты.
У Шувалова денег больше. Ну, я просто... Ну, я же не Шувалов. Значит, у меня 600 лежит от гуся.
Да.
Немножко добавить, а мне хорошую скидку дадут.
А-а.
А, немножко добавить, и ха-ха, вот тебе и мотоцикл. Понятно? Понятно. Ну, в этом же смысле, я что? Я же не пытаюсь никого агитировать. Я говорю, ну, ребят, ну, вы не знаете хорошего мотоцикла, если вы не ездили на этом. Вот и все, правильно? Ну, пожалуйста, ездит на пластике на каком-то, ездит на каких-то, ноги вперед как-то ездит.
А ноги вперед, это надо с косухой,
ногами вперед.
Со
да ну, это все, все, это детский сад. Ну, хорошо.
Да.
Ладно, поехали дальше. Слушайте, дайте, сегодня же пятница, мне хочется вас повеселить. Приморье. Вы не жили в Приморье, а я-то вот жил в Приморье. Я отдыхал в Приморье, в бухте Шамара отдыхал, на 19-м километре в пионерлагерь ездил под Владивостоком. Я вас там не видел никого. Вот сейчас я с вами разговариваю, ни одного из вас я там не видел. На 19-м километре, если ехать. И на бухте Шамара ни одного из вас не видел. А! Съели! А я от теда. Вот теперь слушайте, какие у нас там люди. Живут у нас в Приморье. Строгие. В Приморье четверо местных жителей увидели большой развал дров и решили их украсть.
Правильно.
Ну, как кто-то оставил дрова. Значит, решили, государство наверняка. Или леспромхоз какой-то большой. Решили украсть. И справедливо, потому что пропадает. Жук все поест. Древоточец. Понимаешь? Значит, дальше. Они едут в поселок Хрустальный Кавалеровского района. Видят там двух знакомых мужчин. Говорят, здравствуйте, знакомые мужчины. Те говорят, знаешь, ну там в Приморье так разговаривают. В Приморье нормально разговаривают. Че надо? Ну нет, ну хорошо. Нормально все, нормально. Вот так разговаривают. Они им говорят, эй, что это, нормально все? Нормально тебе, нормально. Давай, они их избили сначала. Ну и справедливо. Потому что они с ними были знакомы.
Для профилактики.
Вот. Секундочку. Вот мне пишет господин Виталий. Виталий, вы из Приморья. Скажите, там же такие ублюдки. Ну, в хорошем смысле, мы сейчас никого не обвиняем. Значит, они их избили. Они хорошо знакомые мужчины. Поэтому этих было четверо, этих двое. Те, которых четверо, избили тех, которых двое.
Угу.
Правильно? И справедливо, потому что они знали за что. Это же знакомые мужчины. Потом они их похитили на автомобиле. Засунули в багажник, повезли. По дороге остановились, проявили неосторожность. Некоторые багажники изнутри можно открыть. Там дергаешь за специальную кнопку, за специальную такую эту штучку. Mm-hmm. Значит, один из похищенных сумел сбежать. Они решили, что это не антинравственный, не нравственный поступок. Не нравственный. А зачем им нужны были эти двое? Грузить дрова.
А-а-а.
В том-то дело. Они нашли большой запас оставленных кем-то дров. Потом нашли двух мужчин, четверо. И решили, что эти двое и будут грузить этот большой запас. Грузить. Один из них убежал. Что эти четверо? Уже давно погрузили, между прочим. Они поехали искать его дома. Ну, сбежал, это же, как сказать, ну, как бы выказал свое презрение. Презрение и показал именно внутреннюю непорядочность. Вот что. Человек не был непорядочный. Сбежал. Ну, как это может быть? Перед работой взять, сбежать. Вот. Они поехали. Где стали бить его сожительницу. Потом ее похитили, ну, чтобы она выдала месторасположение своего сожителя. Похитили. Стали ее пытать. Силы, да, нет. А, нет, ее приставили грузить дрова за место сожителя. А грузили слабо, вот этот второй мужчина и сожительница сбежавшего. За что их убили? Ну, и все, больше ничего. А? На этом сказка...
Вот и весь сказ, да.
Вот и весь сказ. Так главная проблема-то... Дрова-то пропадут. Ведь дрова пропадут. Вот в чем дело,
мораль,
товарищи.
Мораль,
а?
Да.
Мораль. Ведь дрова-то жук побьет. Понимаешь, в чем дело? Трухой пойдет. Ну, как это может быть? Из-за упрямства и нежелания работать вот так в Приморье теряются природные ресурсы. Вот скажи, а где еще такие нравы? Начиная откуда? Вот дайте мне, кто Россию хорошо знает? Начиная откуда? Вот начиная от Перми. Откуда вот начиная вот такие нравы? Что сразу по сапатке пытать, убивать и, значит, и опять пытать, и опять убивать. Вот начиная откуда? Вот у нас в Подмосковье не так. Нет, мне кажется, не так. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Одинцова.
Да, Сергей. Начиная с Одинцова, вы скажете.
Начиная от Баковки.
От Баковки?
У нас был случай в этом, в исходе.
400 метров от кольцевой.
Двое бухали. Третий шел мимо.
Да.
Друг их. Они с ним бухать.
Да.
А, нет, втроем бухали. Четвертый шел.
Да.
С ним бухать. У него день рождения оказался, который мимо шел. Они
да.
его не понравилось что-то. Избили, положили в багажник.
Да.
Тот там умер благополучно.
Угу.
Они его вытащили оттуда. Да. Он окостенел, обратно в багажник не лезет.
Вот так, потому что он раскинулся.
Они его распилили.
Раскинулся.
И положили на, в этом, в переделке, ну, вот там есть железнодорожный переезд.
Есть.
Вот они чуть дальше отошли и положили, как будто, ну, пьяные дураки, как будто он поездом переехал. Распилили бензопилой, а переехал его как будто поездом. Ну, иду я мимо как-то, это мне было, наверное, лет 15.
Да.
И оперативники чуть ли меня не за руки заломали там.
Так.
Ну, приехали с Петровки там. Ну, всех их что, за три дня. А третий уснул в это время, кстати говоря. Все это время проспал. Так ему 5 лет дали, он отсидел. А остальным там 15 и 13.
Боже милости. Вот. Фура перевернулась на внутреннем КАДе в районе Можайки. Краном поднимают, свободно одна левая. Ребят, пытайтесь объехать. Упала фура на внутреннем КАДе в районе Можайки.
Да, вот из-за нее такая пробка, Сергей, на внутреннем КАДе от Профсоюзной до Можайки, собственно говоря. И там еще 4 аварии.
Да, от Профсоюзки дома до это Одинцово-Северное, вот здесь вот где-то, перевернулась фура. Ребят, езды не будет. Вы не пытайтесь, вы валите вправо, валите в город и встаньте в пробки. Там адские пробки. На Профсоюзке адская пробка.
На Ленинградке.
На Ленинском адская пробка. Ой, и на Вернадского адская пробка. И на Мичуринском адская пробка. Так что вам либо стоять сегодня весь день и ждать, когда фуру поднимут краном, либо валите стоять в диких пробках в город. Вы уж решите. Либо самое простое. А простого-то и нет. Я думал, так это через двойную сплошную назад, но не получится, потому что вы на МКАДе. А? Вот и все. Ну, хорошо. Эту песню должен был сочинить я, говорит. Владимир очень ревнует к песням по поводу сериала. Что за гусь? Гусь, проехали гусь. Уже продали в прошлом году. Все, никакого гуся нет. Значит, смотрите. Значит, Тверская область, где депутату Сидякину наковыряли. Вот корень зла. Я прошу вас о зарисовках о мужской дружбе, об истинной мужской дружбе. Покет, не удивляйтесь, пожалуйста, есть еще зарисовки. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Сергей, я по поводу фуры. Она не перевернута. В 4:50 она въехала в зад дорожной машине. Пинов хлам, водитель, скорее всего, тоже. Вот. А сейчас я въезжал по Можайке, по Платнику как раз, вот прямо где въезд с Платника, там свободно, и ее сейчас поднимают.
Ее поднимают. Хорошо, то есть...
50 ровно, прямо она долбанулась, прямо на глазах.
Еще раз время скажите, еще раз время скажите.
Что?
Во сколько?
В 4:50.
4:50, да. То есть довольно давно.
Да, а я сейчас еду уже назад. 150 километров, она все, ее сейчас поднимают.
Так. Спасибо вам огромное. Хорошо, мы уточняем. По фуре она въехала дорожной машине, которая производила дорожные работы. Вы знаете, что дорожные работы у нас занимают гигантское какое-то значение. Например, весь Новорижский тоннель непрерывно подвергается очистке. Так, как если бы это была операционная. То есть ее моют в день по 8 раз. Я когда еду, там все время до 6 машин ее моют. Таким образом, в Новорижском тоннеле из 3 рядов обычно работает один. Ну, вот это как бы понятно. Заставить дурака Богу молиться, называется. Сергей, я уже жаловался Лексутову на это.
Да?
Жаловался. Но
что,
никакого...
Без толку.
Никакого толку, да, абсолютно.
Читаю по Интерфаксу. Большегрузная фура врезалась в поливомоечную машину.
Поливомоечную машину.
Да. И один человек пострадал, он не погиб, ему оказывается.
Да, он не погиб. То есть фура в хлам, но она не... То есть сам водитель на месте, все в порядке. Ребят, я хотел... Вернуться к зарисовкам нашим милым. Зарисовки, я спрашиваю, откуда начинается жестокость, откуда начинается зверство в отношениях? Сергей Заденцова утверждает, что примерно от Баковки. То есть, если 400 метров, напоминаю, отойти от кольцевой, там уже начинается полное зверство и непотребство. 7373948. Ваша зарисовка. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Я вот по роду своей работы отработал от... Бурятии до Урала.
Так.
Строителем работал. И типичный пример вот.
Да.
В Енисейске я проработал там. В бункере часто засыпали там, где опилки, перемешку с мазутом, ТЭЦ топили.
Да.
часто сваливали просто бедных бомжей, то есть вот бичи их называли там в этих краях. Вы, наверное, знаете, там
да.
Приморье тоже да. Бичи.
Да.
Прямо в бункер и прямо в топку. Понимаете, это так и хохотали. Прям была такая радость
хохотали.
На лицах, знаете.
Хохотали. Спасибо. А вот в чем... Хорошо, вы предпочитаете не раздумывать над этим. Да. Гурген, здравствуйте. А вы, довелось ли вам путешествовать, Гурген? Гурген, как обычно, у вас здание.
Да-да-да, Сергей, если вы меня слышите.
Да, вы
мне доводилось путешествовать, и начиная от Баковки, может быть, заканчивая, знаете, где-то Куэнкой, Коимброй, Касересом.
Вот это да.
Я хочу сказать про степень жестокости в Касересе. Там выгоняют, особенно голосистых исполнителей, соло-исполнителей на гитарах, на центральных площадей, отдавая предпочтение совершенно таким аляповатым, знаете, латиноамериканоподобным.
Давайте вернемся в Россию.
Группам. В Россию?
Да, в Россию.
А в России вот на культурном фронте я ничего не могу сказать.
Вот видите, Гурген, вот он про Касерес рассказывает. Касерес, там есть Касерес в Испании, а есть Касарес тоже. Есть с ударением, а есть без асентографику. Есть и так, как хочешь. Хорошо, дайте мне еще зарисовку какую-нибудь, если у вас есть. Если нет, до свидания. Все, хватит. 7373948. Юрий Николаевич, я вас не беру, потому что вы тоже за кольцевой не бываете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. За кольцевой бываю, конечно.
Ну что, народ озверевший, что вытворяет? Расскажите.
Народ не озверевший. Народ просто... безграмотный, отсюда злой и какой-то, не знаю, беспощадный.
А мне вот кажется, вы производите это от культуры или от материального достатка в первую очередь?
От культуры, конечно.
От культуры.
То есть,
а скажите, пожалуйста, а культура бывает сознательная, индивидуальная культура, полученная нами в результате образованности, образования? Бывает культура патриархальная, насаждаемая в примитивных обществах, которая тоже работает? Я видел это в Африке и во многих других местах. Чего не хватает именно...
Согласен.
Да, вот чего не хватает именно нашим согражданам?
Вот именно какой-то врожденной культуры, именно врожденной. Потому что у нас, как в анекдоте, если знаете, культур-мультур у нас такой.
Ну, видите, вот, мне интересно с вами обсудить вот именно это. Потому что существуют университетские круги, которые культурны по убеждению. А существуют примитивные сообщества, которые культурны в силу давления сообщества.
Вот да, у нас, да. На мой взгляд, да. В стране именно вот не хватает той самой
врожденной... Примитивной культуры. Примитивной культуры,
да,
насаждаемой...
Да, вот, такой банальный пример.
Да.
Чита профессоров берет приемного ребенка из детского дома, который вырастает и в пубертатном возрасте начинает творить непотребство.
Да.
Как у классика. Клим Чугункин.
Да.
Ничего не исправишь.
Да. Все. Нет, все-таки можно исправить. Есть давление, понимаете? Есть. Я объясню Даше. Даша, существует несколько... на самом деле всего два, если грубо. Два способа вести себя прилично.
Так.
Хорошо. И, то есть есть предписанные сценарии, а описание нравов жителей моего родного Приморья близко к реальности. Люди там строгие и требовательные к судьбе и природе, говорит доктор Лектор. Доктор Лектор из Приморья тоже. Спасибо большое, доктор Лектор, за вашу заметку. Ну, смотри, существует поведение по предписанным сценариям. В примитивных сообществах, где люди безграмотны, не умеют ни читать, ни писать, а может быть, умеют читать и писать, но у них есть абсолютно предписанный сценарий. Mm-hmm. Там, сказать, там нет вариантов прически, покрыта голова, не покрыта голова. Это вообще вариантов не существует. Их не существует. Mm-hmm. Существует один сценарий, понятно, да? Существует. А длина юбки предписана единым сценарием. Она не может быть ни длиннее, ни короче. Никогда. Понятно, да? Не существует.
Так.
Значит, существует обращение к старикам, там, известное, точное. Оно не варьируется, его не может быть другого. Вот. Это примитивные культуры. То есть это примитивные патриархальные культуры, которые все еще не подверглись коррозии и существуют где-то в отдаленных местах, в дремучих местах.
Да,
но в Африке,
в Африке
и где-нибудь на Кавказе.
В Средней
России такого нет.
Да.
Значит, это есть. Люди там неграмотны, но следует предписанным сценариям в силу давления общества. Наказание за нарушение. Тебя исторгают из общества. Ты обязан покинуть это место. А твои родственники подвергаются деформации. Понятно, да? Если ты ведешь себя нехорошо, например, не соблюдаешь длину юбки.
Да, то твоих родственников
опозорят. А тебя либо подвергнут изгнанию, да, либо смерть, либо убьют. Как в Пакистане. Прекрасно всех убивают камнями, так сказать, там, железными прутами, палками и так далее. Да? Причем часто убийство поручается родственникам. Поскольку ты порой зоришь свой род, да, то родственники обязаны... Отец или брат должны тебя убить. Они тебя и убивают. Ну, вот все. Значит, ты больше не позоришь свой род. Это примитивные культуры. У русских этого нет.
Нет.
Нет. Или есть?
Нет.
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 Нет. В любой деревне любая женщина, любой мужчина может вести себя как угодно. Предписанных паттернов не существует, сценариев.
Я наблюдала несколько таких вот сюжетов в русской, не деревне, а в поселках.
Позовите деревенские.
Они, вот девочки там, да, ходят в 30-градусную жару, в плотных колготках, в бархатных туфлях, таких вот на платформе, в мини-юбках. Они в магазин не могут выйти не накрашенными, не уложенными. Они смотрят ненавидящим взглядом, потому что, безусловно, распознают москвичку, да, там в обычных шортах, в майке. И это озлобленность, она есть, да, но, во всяком случае, во взгляде, не знаю, там, убивают они или нет, но вот в этом культура...
То есть они идут в туфлях на высоком каблуке,
да,
в магазин.
Да, 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 да. Они сидят у вокзала автобусного, вот на остановке, вот в таких вот стриптизерских туфлях днем в 2 часа дня, собственно говоря, в мини-юбке, в пиджачке, жарко, накрашенные. То есть вот в чем культура провинции, наверное.
Но это предписанное поведение, тем не менее, не пронизывает все общество, а только поколение. То есть конкретное поколение обязано так ходить.
Наверное.
Обязано, да, так ходить. Но это не диктат, который пронизывает все общество на протяжении
нет,
веков.
Нет, это не диктат.
Нет, нет, нет. Как это бывает в Африке или на Кавказе. Нет, это не так. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Я деревенский, могу все рассказать.
Скажите, пожалуйста, вот мы видим в примитивных сообществах предписанные сценарии. В культурных, в университетских кругах добровольно взятые на себя ограничения. Мы думаем, что в русских деревнях недобровольно взятых ограничений не существует, ни культурных. Вот, может быть, мы ошибаемся.
Нет, ну, в русских деревнях есть немножко от чеченов, немножко от евреев, немножко от цыган. Мой уездный городок считался наркостолицей, но сейчас осталось только...
Это на север, цыган. Это на север, да, от Москвы?
Да, на север, да, от Москвы.
Назовите мне этот город.
А вот, если время есть, ну, в начале нулевых, да, у нас случай произошел. Парень из тюрьмы пришел, и его семью там обидели, неподобающе отнеслись. Ага. Русские. Он 10-х убил и закопал. На почве личной неприязни. Даже Радио Свобода говорил об этом.
Даже вот Радио Свобода. А как это называется, город?
Ой, ну Кимры.
Кимры, Кимры, точно, точно, точно. Очень много наркотиков. И...
Нет, нет, уже этого нет.
Нет,
уже
все,
мы
все
освободились. Ну, знаете, вам что еще скажу?
А почему вы евреев туда приплели? Вы знаете, когда вы приплели, когда вы, простите, не приплели, а когда вы упомянули цыган и русских,
вот лично у меня, когда дети родились, я равнялся на евреев.
А, вы равнялись на евреев. Я знаком с подобными.
Я вместо бутылочки водки покупал книжечку.
А я знаком с таким. У меня друг в Петербурге отдал в еврейскую школу своего сына. Считая, он сказал, что все, кто... Нет, слушай, у меня друг из Петербурга.
Так.
Одногруппник Игоря Ивановича Сечина. Одногруппник Игоря Ивановича Сечина.
По СПБГУ, я так понимаю.
По СПБГУ. По ЛГУ. Ну, они в ЛГУ еще, да, ЛГУ. Значит, Коля. Он мне сказал, слушай, говорит, все дети, которые выйдут из обычной школы, будут иметь друзей-уголовников. А мой, когда выйдет из еврейской школы, вот дол в еврейскую школу, не имея к тому ни малейших оснований. Вообще никаких.
Угу.
Кроме идеологических. Он сказал, мой, когда выйдет из еврейской школы, у него все друзья будут вокруг гроссмейстеры и миллиардеры. А если я, говорит, отдам в квартале в своем, то у него все друзья будут уголовники.
А сам-то он кем будет, когда выйдет из еврейской школы? Ну, кто? Вот все вокруг будут гроссмейстеры, а сын-то кем будет сам?
Ну, говорит, приятно, что его будут окружать гроссмейстеры-миллиардеры. Как-то там рядом с ними можно подкормиться.
Ну,
рядом с евреями всегда можно подкормиться.
Да?
Да, ну, говорит мой друг из Петербурга. Откуда мне знать? Впрочем, да, да, я тоже это знаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да что там далеко ходить? Вот эта известная компания UTAIR,
да,
с офисом в Ханты-Мансийске,
да,
заставляет своих стюардесс зимой ходить в каракулевых шапках, и только в каракулевых шапках.
Знаете, да.
Такой казачок. Это такая местная традиция, ага, если женщина там, ага, ходит в каракулевых шапках.
Ну, да.
Вот по Москве, по Питеру там.
Да, но это не такой признак жестокости все-таки. Нет.
Нет, это не жестокость.
Это больше похоже на янычарское служение. Нет, это больше похоже на янычарское какое-то служение, на самоотверженное служение. Тут нет жестокости. Ребят, мы так и не разобрали этот случай, я продолжаю и настаиваю. Я не понимаю русского народа и русской деревни в маленьких городочках и в маленьких деревнях. Я его не понимаю. Я пытаюсь понять, каким предписанным сценарием там следуют люди. Не знаю. Еще много раз вернусь к этой теме. Новости.
Обзор прессы.
Еще раз всем доброе утро. Россия изобретает собственную криптовалюту. Об этом сегодня пишет «Коммерсант» подробно. Аргументы и факты пишут. США выступили против референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Ранее Южная Осетия, напомню, перенесла этот референдум на 2017 год. И заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что американские власти выступают категорически против проведения в 2017 году референдума по этому вопросу. Оставленные подростком очки в музее приняли за арт-объект в Музее современного искусства. В Сан-Франциско посетитель разыграл других, оставив на полу очки, которые приняли за один из экспонатов. Он в Твиттере разместил снимки, на которых посетители музея разглядывают его очки, фотографируют, пытаются разгадать смысл этого арт-объекта, выкладывают в Инстаграме и так далее. 9.35, обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Когда делал обзор, я читал забавное исследование. 50% женоненавистнических твитов пишут девушки и молодые женщины. Более половины женоненавистнических твитов написано девушками, сообщает исследовательский центр, который цитируется BBC. Они следили 3 недели за активностью пользователей Твиттера, уделяя внимание двум словам, которые оскорбляют женщин и подразумевающие отсылку к легкому поведению.
Да.
То есть негативная характеристика предполагаемых ветрениц. В результате оказалось, что в одной только Великобритании в течение обозначенного срока оскорблений было написано 6,5 тысяч уникальных пользователей, 10 тысяч твитов и так далее. Значит, одно и то же оскорбительное слово на английском языке в адрес женщины было употреблено 200 тысяч раз, исследователи нашли, и так далее, и так далее, и так далее. Но на 4 пятых касается внешнего вида той или иной девушки, 4 пятых негативных комментариев. И 50% из них, значит, 4 пятых, мы понимаем, это 80%, верно? Подожди, нет. Да, 4 пятых, соответственно, 80%
да,
касаются внешнего вида. И половину из них, 50%, а 30% остается на долю мужчин. 50% сами женщины негативно характеризуют других женщин. Очень интересно. Вы какие-то сволочи, а? Недружественные друг дружке, а? Какие-то, ну, вы, какие-то вы
не... Это известно, в общем-то.
Да?
Да.
Какие-то вы недружественные. Слушай, еще про женщин. Шевенкову амнистировали. Но я так понимаю, что это 70-летие Победы было год назад. Может ли я прошу подключиться юристов и дать понять мне и нашим слушателям? А может статься, что амнистия по 70-летию Победы продолжается до сих пор? Как это может быть? Насколько это верно? Насколько это обычная практика? Вот смотрите, я беру новость. Подожди. Нет, тут и год. Шевенкова. Почему это стало известно только сейчас? Почему это выложили только сейчас?
Вы знаете, я сейчас смотрю все эти сообщения.
Это прошлый год.
Да, как
странно. Это прошлый год. Да, очень интересно, почему это только сейчас стало известно. Нет, амнистия по 70-летию Победы прошла в прошлом году. Ведь так, 7373948, правда же? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Амнистия по 70-летию прошла вся и закончилась, и все.
Да, амнистия должна быть применена в течение полугода, 6 месяцев. Так сказано в постановлении об амнистии, в постановлении о применении амнистии.
Да, и таким
но
образом...
Дело в том, что да. Следующий пункт говорит, что если амнистия по какой-то причине не была применена к лицу, которое совершило преступление до самой амнистии, то она может быть применена независимо от сроков. То есть преступление, может быть, было совершено до этого, дело длилось, расследовалось, не давало согласия, это Шевенкова об этом, а потом да. дала согласие, или... Еще по каким-то причинам, что позже раскрыли, все равно она применяется. Главное, чтобы преступление было совершено до амнистии. Чтобы
спасибо большое. Спасибо большое. Хорошо. Значит, я напомню, что речь идет о Анне Шевенковой, которая на Королле, на автомобиле Королла 2 декабря 2009 года довольно давно сбила двух женщин, Юлию и Елену Пяткову. Своих ровесниц практически. Ну, то есть они все молодые женщины были, если я правильно припоминаю, до 30. То есть у всех судьба была, в общем, впереди. Ну, как-то да. много было впереди. Молодые женщины. Значит, она, одна из этих женщин погибла, вторая навсегда прикована к креслу-коляску. То есть к креслу-коляске. То есть она навсегда инвалид. И мы помним, как Шевенкова, это есть на видео, она выскочила из машины, и первое, к чему она бросилась, не к убитой, и
да, к своей машине.
Она бросилась к своей машине осматривать повреждения, после чего она позвонила кому-то, близким людям, не знаю кому, маме или, может быть, супругу своему, и описывала повреждения на машине, отвернувшись от... Потом она забеременела во время от жертв своих. Потом она... Собственно говоря, кто-то занимался жертвами, но не она. Она могла бы каким-то образом пытаться помочь, подбежать, узнать, что она сделала. Она в стену здания их впечатала, этих двух молодых женщин. И стояла на тротуаре. Затем, когда шло следствие, оно довольно долго шло, она сумела забеременеть во время следствия. Потом суд решил, что раз она беременна, то это, безусловно, очень важное обстоятельство. Затем, что у нее маленький ребенок, это опять важное обстоятельство. И так далее, и так далее, и так далее. То есть все время важное обстоятельство. Потом до 14-летия ребенка ей отсрочили приговор. Угу. А потом в связи с праздником, Днем Победы, ей приговор вообще отменили. Ну, в смысле, ее амнистировали. Вот, да. вот на этом и закончилось правосудие. Честно говоря, я так и думал. Вот, знаешь, ни одной минуты не было у меня ощущения, что ей дадут ответить за то,
да,
что она сделала.
Увы. И у нас также не было никаких сомнений по поводу сына замглавы Лукойла, что он, не знаю, отделается штрафом в 5 тысяч.
Да, но ты знаешь, что сейчас все-таки того приятеля...
Да, парень, который сидел за
приятеля
рулем, его
на
15 суток посадили.
Да, приятеля посадят на 15 суток. Посадили уже,
это
посадили.
Такое, да, тоже.
На суток пошли.
Экспириенс.
Ну, не знаю. А ты думаешь, что 15 суток для них что-нибудь значит?
Вот, я думаю, что ничего не значит.
Сейчас, через секунду.
Это прикольно.
Через секунду к этому вернемся. Я просто хочу еще об одном иркутском же деле рассказать. Вы знаете, что там же убило, причем начальника УГРО, одного из уголовных розысков, Юлия Киселева. Она дочь депутата Жанны Есевой. Значит, она била Мерседесом впереди стоящую на светофоре Toyota Highlander так, с такой силой, что в стоящей Toyota Highlander погибли двое мужчин.
Как?
Да, 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 да. Ты, может быть, упустил. Это прошлогодняя история. 27 июля 2015 года.
Так.
Прошлогодняя история. На перекрестке улиц Байкальская и Пискунова, Иркутска, произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что водитель Mercedes-Benz, мы не знаем, какой конкретно Mercedes-Benz, что это было, допустила наезд на стоявший на красный сигнал светофора внедорожник Toyota Highlander. Угу. Она ударила его сзади. Он стоял...
Хайлендер огромная машина.
Ну, не маленькая.
Не маленькая.
Не маленькая. Приличная так себе машина. Она рубанула сзади Хайлендер так, что тот подался вперед и еще ударил две машины впереди.
Uh-huh.
Еще две машины. Значит, погиб водитель и пассажир Хайлендера. Она смяла его в гармошку.
С ума сойти. Все, мне трудно себе представить.
На очень большой скорости.
Как можно?
Надо было рубить на очень большой скорости. В аварии погиб начальник УГРО номер 4 Иркутска и его друг, руководитель строительной компании. Денис Матвеев. Значит, дальше пошла отмазка, 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 отмазка.
А сама она не пострадала?
Сейчас она носит в суд, уже принесла в суд жалобу, что у нее серьезные травмы, ей нужно лечение. Угу. Во-первых, раз она убила двух человек, то ей нужно лечение. Это, без сомнения, трудно оспорить. Человеку нужно в таких случаях лечение, потому что, ну, он и переволновался. И все это, конечно. Ну, она была опьяна, насколько я понимаю. Я из текста понимаю так, что она была пьяна. Она находилась в состоянии опьянения, потому что ее привлекли по статье, что она по неосторожности смерть двух лиц в состоянии опьянения. Угу. 9 лет ей собирались дать за это. Значит, смотрите, потом было установлено, что у нее дочери 3 года. Поскольку дочери 3 года, а дочка хорошо характеризуется, и сама эта Юлия Киселева хорошо характеризуется, а дочка может при разлуке с матерью пострадать психологически, то ее сажать нельзя. Вот.
Ну вот.
Вот такая сейчас, ну такой, вот. Такой, вот такой, вот такая идет борьба. Значит, дочка депутата, дочь депутата, а у нее есть дочь, которая не сможет перенести разлуку с матерью, а следовательно, ее нельзя сажать. Так, мы понимаем, что с женщинами вообще, мне кажется, вот позвольте, женщины вообще настолько существа нервные и существа настолько хрупкие эмоционально, что, в общем, им можно достаточно им грозить просто сроком, но не сажать. Вот правда, сейчас я говорю то, что думаю. Ну, потому что ее же все равно колбать.
И это будет наказание?
Ну, давай. Вот ты очень стабильная женщина, в принципе. Ты стабильная северянка, тебе все пофиг вообще. Практически.
Ну, практически, да.
Я знаю, что все равно, если сравнить со мной, например, с мужчиной, да, то для тебя там, так сказать, там неправильно фотка в Инстаграме можете испортить впечатление, настроение на неделю. Здесь тоже какая неделя, да?
Неделя на неделю не приходится.
Неделя на неделю. Значит, но существуют такие недели, когда неправильная фотка себя выложить, не отредактировав и не спросив разрешения,
конечно,
взять за сандалить, да и шарахнуть там, сказать, а ты скажешь, вот у меня прыщ, а вот его нет на самом деле для меня, но у тебя, тебе кажется,
да,
он есть.
Да, конечно.
Значит, и так далее, и красный нос, классика, еще что-нибудь.
Да.
Неделя кранты.
Да.
Поэтому женщина испытывает поражение, чувство поражения намного глубже, чем мужчина. Мужчина не понимает поражения. Что же поражение? Мужчина встал, пошел снова.
Нет. Вы не понимаете поражение женщины. Вы не понимаете поражение мужчины.
Женщина.
Мужчины свои поражения просто.
А другие поражения?
Конечно.
Значит, женщина, которая нарушила правила дорожного движения и убила людей, страдает уже от этого. А еще вдобавок, если ей угрожать...
Вот это вот предыдущая, это, господи, как ее фамилия?
Шевенкова.
Она не страдала...
Страдала потом все равно. Она думала, что эти несправедливые люди заберут ее у мамы и повезут в тюрьму. Она страдала, конечно, мучилась. И самого этого ожидания для нее достаточно, как казни. Она, естественно, понимаешь? Мужчину можно 3 раза свозить в тюрьму. Мне кажется, мужчина стабильнее. Мужчину можно 3 раза свозить в тюрьму, потом выпустить, и все на свете.
Вы читали когда-нибудь про женские тюрьмы? Я читала.
Я знаю. Orange is the new black now. Orange is the new black. Смотрела?
Нет.
Товарищи, к списку Фарго, True Detective, Игра престолов, Родина, Карточный домик и теперь Проповедник, добавьте Orange is the new black. По-моему, там 2 сезона всего. Uh-huh. Посмотри.
Про женские тюрьмы там,
да? Да, ну там вообще все происходит в женской тюрьме. Все происходит в женской тюрьме.
А российская женская тюрьма, это просто вообще...
Это женские тюрьмы.
Это почище мужской и красный, как там Женя делится, на красные, черные тюрьмы как-то вот так.
По жестокости.
По жестокости, да. По условиям комфорта и так далее.
Ну что там, выкладывают в Инстаграм неотредактированные фотки, да?
Просто
в качестве наказания.
Нет, просто женщины, они как Надежда Савченко, вот такие вот, ну, в смысле, они жестокие, они убивают. И они выглядят не как буч, нет, они выглядят вполне себе женственно, они красятся, они там,
да.
Не знаю, но...
Правильно, когда ты посмотришь на Netflix, посмотри на Netflix, но он везде есть. Orange is the New Black, значит, посмотришь, там хозяйка кухни первое время русская. которая нашу героиню морит голодом и убивает. Вот. Убивает ее просто. Убивает и все. За то, что та сказала, что хавка невкусная.
Избивают.
Все подряд там. Все есть. Все есть. Посмотри этот сериал. Договорились?
Хорошо,
все, видишь?
Посмотрю.
Ты счастлива. Я всегда завидую людям, которые еще не посмотрели.
Я тоже.
Я, знаешь, когда думаю, черт, у нее впереди роскошные.
Вся жизнь.
У нее впереди роскошная неделя. Господи, она будет упиваться. А я-то не могу уже. А, и, конечно, Breaking Bad.
Это я смотрю.
Обязательно, что обязательные вы, сериалы. Мы сегодня перечисляли обязательные сериалы. Конечно, Breaking Bad и, конечно, Orange is the New Black тоже. Хорошо, значит, продолжаем. Поехали дальше. У меня есть серьез и есть зарисовки. Понимаешь, какие-то. И мне так неохота серьезным заниматься сегодня в пятницу. Это какая-то дикость.
Давайте зарисовки.
Давайте, хотя, ребят, у меня есть странная G7. У меня есть G7, большая семерка, так называемая. Криптовалюты и так далее. Нет. Но мне дико не хочется идти на серьез. А?
Давайте зарисовки, но, может быть, не такие криминальные. Может быть, нам...
Ну, не знаю. Нет, у меня есть ласковое. Что-то об уходе за стариками, например. Часть наших слушателей – пожилые люди. Следователи Московской области завели уголовное дело по факту нанесения побоев пенсионеру-инвалиду, известному советскому изобретателю Владимиру Бруверу. Владимир Брувер – известный российский изобретатель, советский изобретатель. Мы ничего об этом не знаем, но неважно. Над стариком издевалась госпожа Месимба Аджелялова. Уроженка Узбекистана. Ну, там родилась и все, и теперь она, наверное, русская. Месимбе, а может быть, она Месимбе.
Она Месимбе, да.
Месимбе Аджелялова. Ей 36 лет. Что она говорила изобретателю? Она говорила, может, ты изобретатель? Посмотри, пожалуйста, я тебя очень прошу. Секундочку. Пожалуйста, если ты посмотришь. Изобретатель. Владимир Брувер. Что он изобрел, как интересно? Брувер Владимирович. Сейчас мы узнаем, что ему говорила Месимбе Аджелялова. Она должна была...
Ну, все пишет правду.
Изобрел. Нет, изобрел. Напиши. Изобрел. Брувер Владимирович изобрел. Ага, да. Нет, опять все равно.
Сейчас, подождите, на ней с руками обязательно будет какой-нибудь бэк.
Одетая в пижаму.
Да что ж.
Нет, подожди, на одной из сцен, Аджелялова, нянечка, одетая в пижаму, подошла ночью к кровати больного Брувера, который выражал беспокойство, что-то такое, и спросила, куда пинаешься, тварь? После чего плюнула на него сверху, плюнула ему в лицо.
Угу.
Все-таки, видишь как? Вот он изобретатель и все, что хочешь. Все-таки насколько старость делает тебя уязвимым?
Советский звезд. Говорит Москва, пишет нам. Советский изобретатель. Лауреат
государственной премии.
Но чего изобретатель?
Что он изобрел, этот Брувер? Кто знает, что он изобрел? А? Посмотрите сериал «Во все тяжкие». «Во все тяжкие» посмотрели уже. Все мы посмотрели. А «Семья Сопрано»? Да. «Семья Сопрано», да.
А вот я не смотрел.
Да, но я не смотрел. Я посмотрел пару серий, и все. Больше ничего не пошло что-то. Не пошло. 3 сезона «Orange is the New Black» — 3 сезона. Почему-то я к третьему не подтянулся. 3 сезона. Я посмотрю на Netflix, смотрите. Спасибо вам большое за то, что сказали. Значит, смотрите, что делала сиделка. Сиделка, по предварительным данным, на протяжении года причиняла психические и физические страдания известному советскому изобретателю, лауреату государственной премии. Женщина избивала его систематически, угрожая. Она угрожала ему сломать руку, например, и так далее. Все это на камере. Потому что в какой-то момент, наверное, родственники догадались поставить камеру.
Угу.
А у него был Альцгеймер и паркинсонизм, и то.
Угу.
Это когда нифига не помнишь, и голова трясется?
Да. Ну, паркинсон, по-моему, да, это вот...
Трясется башка?
Да.
Хорошо.
Нарушение ориентации, там что-то...
Родственники поселили его в Чеховском районе на свежем воздухе. Ну, это отмазка. Извините, товарищи родственники, я не говорю. Это отмазка. Просто хотели, чтобы он где-то помирал, где-то далеко. Правильно же, родственники? Ну, я просто выказываю догадку. Может быть, она для вас обидная, но мне кажется, что вы его просто сбагрили, нет? И приставили к нему узбечку. Взяли старика, посадили в Чеховский район. Нормальное место? Значит, и поставили к нему узбечку. Навещали по выходным. А каждые выходные или нет? Долгое время родственники не догадывались о жестоком обращении сиделки со стариком, хотя его состояние быстро ухудшалось. Она дура, эта узбечка. Она могла бы издеваться над ним лет 15, если бы она правильно издевалась. Ну, в смысле, она его губила. Да. Глист, вот глист губит, например, глист поселяется в кишках, начинает губить организм. Зачем? Надо помаленечку брать.
Так а глисты так и делают. Они ж
глисты должны брать помаленечку.
Они ж долго губят.
Чтобы долго жил носитель глиста. Вот мне кажется, русская элита в этом смысле правильно себя ведет. Берут всегда помаленечку. Правильно? Ну, чтобы организм дольше существовал.
Ну да, чтобы дольше паразитировать.
Конечно, конечно, чтобы дольше паразитировать. Ну вот, а эта узбечка дура. Понятно? Она, значит, его губила. Может, ей в отпуск хотелось поскорее. Не знаю. Но сейчас она решила его скорее убить. Об издевательствах стало известно, когда была установлена система видеонаблюдения. Но узбечка была дура настолько, что не понимала, что это камера. Шокирующие кадры, на которых сиделка грубо обращается с подопечным, опубликованы каналом 360. Она еще угрожала сломать ему ногу или руку, если тот не уснет. Она говорила ему: спи. А, кстати, хороший совет детям. Представляешь, дети иногда не могут угомониться.
Да.
Вот у них перенапряжение какое-то, они продолжают скакать. Можно сказать, сломаю ногу, тварь. А нет, мразь, она говорила ему. Сломаю ногу, мразь, и что-то. И сломаю ногу, тварь, и плевать в них еще.
Нет, лучше сразу говорить, что лучше нога сама отвалится, и поэтому это страх на всю жизнь.
Слушайте, а у вас есть сиделки? Расскажите мне про сиделок. Мы сегодня рассказываем страшные истории. В черном-черном городе, на черной-черной улице, да. В черном-черном доме, черная-черная квартира. У вас есть сиделка? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, день добрый.
Здравствуйте.
Ну, у меня дети, поэтому няни была.
Ага.
Вот, и, собственно говоря, одна няня была нормальная, вторую няню взяли и стали наблюдать какие-то странные вещи с ребенком.
Да.
Вот, а ребенок стал какой-то очень тихий, постоянно спит, вот, и потом жена как-то пришла, увидела в открытой сумке, вот, очень сильно действующие снотворные таблетки раскрытые, которые явно молодая женщина для себя употреблять не будет.
Я понял. Владимир Брувер долгие годы работал на металлургическом производстве в Магнитогорске. В свое время Брувер был одним из главных новаторов отрасли, металлургической отрасли. Одно из его многочисленных изобретений позволило более точно проводить замеры толщины металла. В конечном итоге сэкономить... что такое сэкономить? То есть толщина металлов. Вот когда лист катают, он позволил... Владимир Брувер, которого сейчас избивает узбечка, позволил узнать точную толщину металла. Чуть там, наверное, не по краю, а как-то промеряя вглубь. Ну, не знаю. Но это прекрасно. Это прекрасно. Значит, хорошо. И смотрите «Сопрано», только не в переводе «Гоблина». Слушайте, я не смотрю вообще никакие сериалы, если есть хоть одно матерное слово. Если в переводе есть матерное слово, я не смотрю.
Mm-hmm.
То есть потому что английский мат, американский английский мат на меня не производит впечатление, а русский производит. Поэтому если есть одно матерное слово, я закрываю тему и все. Выключаю.
А какое впечатление на вас производит?
Выключаю. Ну, ходульности, ненатуральности и неприятности. Ага. Мне неприятно. Я выключаю и все, на этом значит все. Вот, секундочку. В Узбекистане принято обворовывать подопечных сиделками, говорит Джека. Ну ладно. Черная-черная сиделка. Нормальная няня – это Арина Родионовна. Она же последняя. Где же их взять, говорит Сергей Васильевич. Секундочку. Еще. Тася пишет, но никак не выпишет. Это бывает. 7373948. 7373948. У вас есть сиделки? Расскажите нам про черных сиделок. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Георгий, я руководитель дома престарелых частного.
Да. Как раз, попробуйте подойти к окну, у вас не очень хорошо слышно. Да.
Я говорю, что я руководитель дома престарелых, у нас работают сиделки, но мы очень строго подходим к выбору сотрудников для нашей организации, и таких историй никогда не повторялось.
Скажите, а у вас есть видеонаблюдение, или как вот вы...
Обязательно.
Есть. То есть вы можете проанализировать, что она делает?
Да, обязательно, мы очень строго следим за этим. Вот, у нас только граждане России.
Граждане России? А где же, неужели вы можете, сколько вы платите?
Ну, по-разному, я оставлю без ответа этот вопрос.
Нет, я почему? Мой вопрос связан с тем, что граждане России, это дорого?
Нет, я бы не сказал, в основном это люди из регионов, да. Не москвичи.
Да.
Поэтому они работают у нас с проживанием, на полном обеспечении.
Да.
И держат свою работу.
нормально работают. А откуда, из каких хотя бы регионов? Не говорите мне про деньги, скажите, из каких регионов женщины?
Абсолютно из разных. Мордовия, Рязань, Чебоксары.
То есть русские женщины готовы, а, к трудовой миграции, б, к не очень дорогому труду?
Да, но я повторяю, что это именно частный дом престарелых, то есть у нас не государственное учреждение, и uh-huh. поэтому мы уделяем это большое...
Вы отдаете внимание. Себе отчет, извините, вы отдаете себе отчет, что узбечки все равно даже при этом стоили бы дешевле?
Да, но тогда пострадает качество нашей работы.
Качество работы. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, очень интересно.
Ну да,
спасибо.
Если это частный, русские. Значит, дорогой.
Ну что ж, дорогой, сколько платят нянечкам? Сколько? 40, 50?
Нет, я
ну, не
да, нет, ну да,
не
около 40.
Ну не 100 же? Думаю, ну все, значит, 40. Платят нянечкам, хорошо, 35, 40, 45, 50. Вот так, не больше.
Да.
Не больше. Ну все, а старшие нянечки 55, правильно? Ну все. А если они там по суткам вкалывают, там ну, типа...
Им оплачивают проживание, им, их обеспечивают проживанием и питанием.
Не знаю, не знаю. В основном все равно узбечки, таджички и так далее. В движение.
Подъем. В движении.
Русские нам не по карману, мать. Русские нам не по карману. Русские русским не по карману. Угу. Нам нужны какие-то, значит, специфические няньки. Хорошо, ребят, значит, на юге продолжается эпическая пробка, страшная пробка в 4 часа 50 минут, в 4 часа 50 минут утра фура впилилась в поливалку, там, где Одинцово-Северный объезд, платная Одинцовская трасса, на внутреннем КАДе. Сейчас стоит следующее, слушайте, стоит от ну, от Варшавки это я приврал, конечно, от профсоюзки железно. От профсоюзки до платной Одинцовской трассы все стоит к чертовой матери внутренний МКАД, никуда не едет. Понятно? Потому что в 4.50 утра там произошла авария, товарищи. Вот вам, пожалуйста, готовность города Москвы к экстренным действиям. Она отсутствует торжественно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Десять часов семь минут, пятница, 27 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы, Даша, под нашего рассказа. Декстер пишет, да, Декстер, кстати, сериал обязательно тоже смотреть. Значит, Декстер пишет, от вашего рассказа про няню-узбечку что-то вдруг плова захотелось. А?
Мне нет совсем.
Да. Better Call Saul забыли сказать. Забыли, да. Ну, я посмотрю второй сезон. Первый что-то мне не очень. У тестя была сиделка черная, нифига не делала, только жрала, как слон, и, попросив аванс, получила и сбежала, говорит Михаил. Как интересно. Интересно. Инвалид. Часто бываю в больнице, пишет Максим из Израиля. Арабы, которые работают на уборке в больницах Израиля, тащат у больных вообще все, включая телефоны, которые вытаскивают из-под подушки спящих. Во как! А правильно, не кладите под подушку, чтобы не облучаться. Там же вредное облучение. Арабы специально спасают евреев от вредного облучения, мне кажется. Секундочку. Краном ее 5 минут назад поднимали. Речь идет о фуре, которая, вы знаете, сегодня на внутреннем КАДе на 9 часов по циферблату на траверзе Одинцово платной дороги впилилась в поливалку.
Видео можно посмотреть, да. У нас на сайте.
У нас на сайте уже есть видео, как кран поднимает эту фуру. Можете полюбоваться, пожалуйста. Хорошо. Я вижу сейчас на Вернадского, как сотрудник ДПС штрафует велосипедиста за неправильный переезд. Респект ДПСнику. Респект, респект, да, мы рады.
Да.
Доктор Хаус, да, доктор Хаус, конечно.
Доктор Хаус, ну, конечно.
Конечно, 100% Илья. Конечно. Хорошо. Где вы находите время смотреть сериалы? Как где? В сутках 24 часа. Хватит суетиться. Вы все время суетитесь, а я работаю. Работаю честно 8 часов в день. После чего дурака валяю и сплю 8 часов. У меня 8 часов на дураковаляние. Банши надо смотреть. Ну, хорошо, посмотрим. Второй сезон Better Call Saul. Отличный. Ребят, ребят, все на сериалы переключились. Ну, давайте, 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 все, и все. Давайте не про сериалы. Вот Тася Сюр тоже говорит, зачем вы все время только про сериалы? «Ходячие мертвецы». Нет, ну, это уже чересчур. Это уже чересчур, Кирилл, для меня. Значит так, мы сейчас говорим только об этой фуре. Ребят, сегодняшнее главное событие, как вы, не окончившееся там, или там прошедшее заседание Большой Семерки, нет. Не выступление Шувалова, вы знаете, что он будет руководить долиной покупки Роллс-Ройсов в МГУ, какая-то долина там есть. Не слышала, нет?
Да, же слышала такое, да.
Какая-то научная долина, да. Какая-то есть долина покупки Роллс-Ройсов в МГУ,
да.
И ей будет руководить Шувалов. Знаешь, когда мне кажется, вот Шувалов, да? Как трудно, я не говорю ничего, мне кажется, трудно быть очень богатым и скромным. Трудно. И вот почему? Потому что, ну вот ты понимаешь, что у тебя миллиард, допустим, да?
Да.
Ну, у тебя миллиард. И что?
Вот и что? Я всегда задавалась этим вопросом. И что?
И ты все равно на работе 10 часов в сутки, ну или 12 часов в сутки.
Потому что можно потерять в одночасье
все эти 10 миллиардов. Я говорю сейчас о жизни миллиардеров непростой. Понимаешь, ты хочешь себя побаловать чем-то. Вот Шувалов купил Роллс-Ройс или что-то в этом роде. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Там у нас было это, у нас в Твиттере тоже это есть. Надо посмотреть сейчас. Значит, Шувалов купил Роллс-Ройс. Ну и что, ну и что? Я думаю, он стоил ему 40 миллионов рублей. Ну, так думает Навальный. Навальный думает, что этот Роллс-Ройс стоит 40 миллионов рублей. Угу. Ну, а что 40 миллионов? Что, большие деньги? Если у тебя миллиард долларов. Слушай, давай так. Если у тебя миллиард долларов, например, да, это примерно, значит, соответственно, около 70 миллиардов рублей. 70 миллиардов, понимаешь?
Так все это скучно, Сергей.
Вот, правда, и ты не можешь за 40 миллионов купить Роллс-Ройс?
Это все скукотища.
Из соображений скромности.
Не знаешь, куда деть деньги.
Ну, конечно, что скромность? А? Я готов поменяться, политика один, говорит, с Шуваловым. Готов поменяться с миллиардером. Не знаю.
А я не хотела.
А я нет, а я миллиард не надо. Миллиард надо защищать.
Вот именно.
Мне бы хватило 100 миллионов. Ребята, серьезно говорю, 100-150 миллионов больше не надо. Понимаете? Значит, менталист. Нет, менталист с третьей серии уже скучно. Все, слишком предсказуемо. На пенсии денег нет, зато на Роллс-Ройс найдется всегда. Так он же личные деньги тратит на Роллс-Ройс. На Роллс-Ройс. Харьковчанин. Он берет личные деньги. И их слишком много. Их слишком много. Вот и все. Значит, он покупает Роллс-Ройс. Это ничтожная для него покупка. Ну, давай сравним. Значит, если у человека есть, предположим, 70 или там 80, 80 легче считать, миллиардов рублей, 80 миллиардов рублей, он покупает за 40 миллионов. Миллион – это 6 нулей. 40 с 6, и потом 6 нулей. Да, 40 и 6 нулей, правильно?
Наверное, да.
Да. У миллиарда, значит, соответственно, 9 нулей, да. Правильно? 9 нулей. Если 6 отнять, то получится, как 80 тысяч разделить на 40. Сейчас 2000, он может 2000 Роллс-Ройсов купить. 2000 Роллс-Ройсов. Представь себе, что у человека, обычного человека, есть 100 тысяч похоронных. Там, ну, 80 тысяч.
Да,
например.
Да.
80, нам легче. У него 80 миллиардов, у человека есть 80 тысяч. Нет, не 80, 800 тысяч. 800 тысяч может накопить человек. Может, может, может.
Может, да.
800 может, да?
Ну, москвич может, да.
Хорошо, значит, это... На сколько нулей меньше, чем этого самого? Значит, 80 тысяч и 80 миллиардов отличаются на 6 нулей. На 6 нулей, да?
Да.
А мы говорим 800, еще минус 5 нулей. 5 нулей. Значит, человек купил не за 40 миллионов, например, а за 400 тысяч. За 400 тысяч. Может человек себе купить машину за 400 тысяч? Есть машина за 400 тысяч? Лада.
Есть, Лада Калина.
Человек может себе купить Ладу Калину?
Может.
Может. Значит, Роллс-Ройс за 40 миллионов рублей. Для Шувалова. примерно то же самое, что Лада Калина для обычного человека. Может он купить себе Ладу Калину? Да. В сопоставимых ценах для Шувалова Лада Калина и Rolls-Royce это и есть Лада Калина за 40 миллионов рублей. Ничего особенного.
Почему наши политики не занимаются благотворительностью?
Значит, это очень... Что их можно отдать на благотворительность? Можно отдать, например, на нянек каких-нибудь вот да. этим выдающимся советским изобретателям. Да. Но для этого надо иметь общество. У нас нет общества. У нас его нет. Общество не существует
оно
в России.
Оно сразу появится.
Нет.
Я вам клянусь, оно сразу появится, как только эти люди
будут негры. Будут негры воровать по-прежнему. Мы похожи в этом смысле.
Почему вот все эти фонды, сейчас несколько крупнейших фондов России, там, в частности, Росфонд, которые собирают действительно миллионы со всей России, помогают детям, и это действительно работает. Почему это у нас работает на горизонтальном уровне? Не Мы знаю. Можем скинуть 2 рубля, 50 рублей через мобильник, через приложение, а они не могут.
Да.
Я не понимаю, это сразу повысит рейтинги просто невероятно, до небес. Просто один раз 40 миллионов, или сколько он там потратил, отдать на благотворительность. А завтра купить себе Rolls-Royce.
Я думаю, что жизнь русских людей... в общем, ограничена в значительно большей степени, чем любых других, смертью. Потому что мы точно понимаем, что наш достаток, это достаток динамический, связанный с тем, что мы крутим педали. Mm. Шувалов перестанет крутить педали. Мне вчера рассказали об одной семье, которую я очень хорошо знаю. Семья, да? Они продали здесь бизнес в России за 100 миллионов долларов.
Так.
Очень хорошая семья. Очень хорошая семья, mm-hmm. реально. Любящие все. Вот. Ну, там мать одна, там у нее дети, женатые, все. Вот. 100 миллионов долларов продали и уехали. Уже, наверное, может быть более 10 лет. Мне вчера рассказывают. Значит, все, нищие. 100 миллионов долларов как-то вкладывали, что-то такое, потеряли.
Да, это очень распространено.
Значит, у русских, я тебе... Конечно,
так это не у русских, нет, это у нет, любого нет, бизнесмена
не у любого, не у любого. Только русские, неправда. Только русские, нет. Любой бизнесмен работает в кредит под маркетинговые исследования. Русские авантюристы. О чем ты говоришь? Какие русские? Какие те американцы? Американцы, если у него есть бизнес-идея, значит, ты ему выдай полностью EBITDA, ты ему выдай полностью бизнес-план, который он прочитает, после чего он отдаст его специально нанятым советникам, которые все это опять прочитают, 10 раз, которые потом скажут, что за ваш счет. Вот смотри, ты мне приходишь и говоришь, Серег, дай денег, у тебя бизнес-идея. Давай так, у тебя бизнес-идея. Я тебе говорю, Даша, значит, по-русски, бизнес по-русски, рассказывай, как бизнес по-русски идет. Приходит Даша, Серег, дай денег. Я говорю, да, что делать? Она говорит, будем вот там поставлять, но это не имеет значения. У нас есть, не, ну, на самом деле, есть племянник префекта. Нет, племянник префекта, понятно, о чем я говорю? Я говорю, упс. Или она говорит, нет. Племянник министра, ясно? Значит, абсолютно. Вопросы все решают, реально. Подписывают у дяди, понятно? Значит, дядя в курсе, вопросы все решают, все. И дядя в доле, министр. Отлично. Я тебе говорю, а что будем делать? Он говорит, ну ладно, дядя, что ты пристаешь ко мне, неважно. Я тебе отвечаю, за 2 года отбиваешь 100%. Ты мне говоришь.
Да.
Я хожу, чешу репу, звоню друзьям. Говорю, ребят, что такое? Вот эти пацаны, вот эти вот ребята и Даша тоже. Вот, она говорит, ну, Даша, в принципе, не подводит. Они говорят, Даша не подводит. Даша крутая, и она ни разу не подвела, не облажалась. Все. Я говорю, хорошо, это нормально. Дальше. Они говорят, только возьми с нее расписки, что она там, ее дети тебе должны. Это, ты просишь меня, там, не знаю, там, $1 миллион, например. Я говорю, хорошо, я Даш, пиши мне расписку, что ты взяла у меня в долг $1 миллион, и что твои дети тоже обязуются, пусть подпишут, что они обязуются это отдать. Чтобы они не претендовали потом на твое наследство, когда я буду отбирать твой дом у mm-hmm. твоих детей. Понятно, mm-hmm. когда тебя убьют, я приду к тебе забирать твой дом в Тарасовке, неважно, в Жуковке, не имеет значения. Понятно?
Да.
Ну вот, значит, чтобы дети знали, что я заберу твой дом, короче, ясно? Я тебе даю лям. Куда пошел лям, я не знаю. Теперь бизнес по-американски. Понятно, да? Ты мне потом отдаешь. Говоришь, 300 тысяч, Серега, осталось, остальное, но потом, но мы вытащим. И следующие 10 лет я слышу, что мы вытащим. Чего мы вытащим, не понимаю. Хорошо. Я следующие 10 лет об этом слышу. Потом я перестаю, типа, цепляться. Потом случайно ты мне отдаешь еще 50 тысяч, говоришь, ну все, больше мы уже не выцепим. Отлично, 350 миллиона, это нормально. До свидания, $650 тысяч. Отлично. Это так и делается в России, клянусь. Дальше, слушай. Значит, как это делается в Америке? Ты мне говоришь, Сереж, у меня есть бизнес-идея. Я говорю, и что? Меня как это может парить? Я говорю, ну, пожалуйста. Значит, я говорю, за твой счет, внимание, сразу начинаю. мой финансовый аналитик, который работает у меня специально от банка, потому что у меня банк выделяет специального финансового аналитика, если я держу туда там солидную сумму, какую-то, X, не знаю какую,
да.
2 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов, значит, у меня есть свой финансовый аналитик. Я говорю, мой финансовый аналитик с тобой поговорит. Вы встречаетесь, разговариваете. Мой финансовый аналитик тебе говорит, Даша, я читать, глаза портить не буду, спотыкаться об ваши вот эти бумажки. Мы вызовем международно признанную финансовую компанию, которая ваши бумажки прочтет за ваш счет. Это будет стоить недорого, 50 тысяч долларов вы заплатите финансовой компании. Ты говоришь, хорошо, ты платишь 50 тысяч долларов за то, что финансовая компания читает твои бумажки. Так читает. Читает. Моему финансовому аналитику говорят, very good, very good-овски. Правильный, правильный бизнес. Доля риска такая, все нормально, все, пошли. Значит, мой финансовый аналитик докладывает мне, что Дашу проверили, все чисто, поехали, с Богом. Все, понятно, да?
Да.
Подписывается бумага о 50 листах мелким почерком, где описаны все параметры всего.
Угу.
Моим финансовым аналитиком и твоим финансовым аналитиком. Понятно? И понеслась.
А дальше вы мне
и дальше деньги? Я тебе все равно теряю, получаю 350 тысяч, в результате 650 тысяч теряется. Но по-русски веселей. По-русски веселее. Коррупция, подмигивание, паскудство, постоянные какие-то ужины в ресторане с оральными телками, которые под столом сосут и так далее. Значит, при этом все равно теряешь 65 тысяч, 650 тысяч все равно теряешь. Все равно теряешь. Их нет. До свидания. Но и в Америке теряешь тоже. Но в Америке как культурно все это происходит? Культурно и не весело. А в России весело, весело, и задорно, и затратно, и гибельно.
Да.
Вот при таком бизнесе в России человек точно понимает, что эти деньги не увидят третьего поколения. Ты знаешь, что основная, вот я тебе про Шувалова продолжаю, основная масса денег на планете, не на планете, да, на планете, третье поколение не видит. 90% внуков.
Да, 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 я поняла.
90% внуков не получают денег основателя. 90% внуков. То есть, короче, сколько бы вы ни срубили бабла.
Ваши внуки вряд ли это
увидят. Ваши внуки их не увидят, ясно? Ваши внуки их не увидят. Продолжайте рубить, идиоты. Значит, дальше ты понимаешь. Ты умный. Ты умный. Люди с миллиардом, как правило, умные. Как правило. Я сейчас не знаю ни одного глупого, если честно. Не знаю ни одного глупого. Я думал, вдруг один есть. А, знаю один, шубохранитель, правильно. Идиот один есть, один миллиардер, я думаю, что один идиот-миллиардер есть, шубохранитель. Но там просто на него пальцем показали, мы сказали. Поняли. Нет, на него пальцем показали, сказали, вот у него будет миллиард. Ну, что он мог сделать? Он не мог сопротивляться.
Ну, да.
Значит, дальше. Ну, как правило, умные. Значит, дальше. Они понимают, что их денег внуки не увидят. Нихт. Невозможно. Значит, дети просрут все, профукают все на Геленвагенах, убегая от полиции. Дети кретины, кокаинисты. И, ну, дети кретины, кокаинисты и слабовольные тряпки. Да. Да, которые привыкли жить в руках своих массажистов. Да, больше ничего. И что? Что копить-то? Куда копить-то? Вот хочется, понимаешь, все это канет, все это погибнет. Ты понимаешь, что надо немедленно купить Rolls-Royce. Короче, тратить на себя. Наконец понимаешь, что надо тратить на себя. Понимаешь? И в этом смысле я понимаю человека, у которого миллиард. Он говорит, ну дайте я куплю за 40 миллионов машинку. Я хочу просто покататься. Она мне прискучит через неделю. Я неделю сам покатаюсь, сам за рулем. Сам за рулем. Через неделю она мне прискучит. Нет, хорошо, через 2 месяца. Через 2 месяца она мне прискучит. Но я могу себе подарить на 2 месяца 40 миллионов рублей или нет? Могу. Ну могу, у меня есть деньги. Понимаешь? Дальше ты говоришь, почему они не тратят на приюты, на сирот, на, да, значит, на пенсионеров и так далее? Потому что они их ненавидят. Но они их не любят. Не любят. Дай воды хлебну, говори что угодно.
Ну, так это, дело не надо любить их. Надо, это же поднимет
рейтинг. Они общество не любят.
Это же
ничего не поднимет.
Это же поднимет
ничего рейтинг. Ничего не поднимет.
Молниеносно.
Ничего не поднимет. Если Шувалова отдаст 500 000 000 пенсам просто так, Ничего не поднимет. У каждого пенса появится 200 рублей, за которые Шувалову плюнут в глаза. Скажут, фу на тебя за 200 рублей. Подонок. Украл Россию, дал 200 рублей. Нормально? Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей. Здрасте, Даша, это Фрок.
Доброе утро.
Однажды Рашид Гумарович Нургалиев сказал такую фразу. Ну зачем же вы ругаетесь на милиционеров? Они же плоть от плоти.
Плоть от плоти.
Наша кровь.
Абсолютно.
И вот теперь ровно то же самое можно сказать о господине Шувалове.
А вообще о миллиардерах. Всех миллиардерах.
Кровь от крови и плоть от плоти. И они не могут другого придумать себе способа бытия. Абсолютно конечно. Антигосударственные.
Конечно. Такие же, как мы. Такие же, как мы. Они такие же ровно, как мы. 7373948. И антиобщественные скорее, чем антигосударственные. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел сказать, что я бывший детдомовец.
Да.
И у меня до сих пор есть такое желание. Ну, у меня нет волос на теле, ну, вы поняли. Я не богатый человек, но у меня всегда мечта. Вот если бы у меня было много денег, я бы половину детдомов бы, ну, восстановил бы, помог бы, все прочее.
Нет.
Но у меня есть друзья...
А Рома Абрамович из детдома. Рома Абрамович из детдома.
Ну, так вот я сейчас дальше вам скажу мысль.
Да, пожалуйста.
При этом у меня есть знакомые друзья, но не в смысле миллиардера, но с деньгами. Они говорят, Сергей, ровно как ты получишь вот этот миллиард, ровно ты совершенно станешь другим, и ты будешь по-другому думать. Это вы все так говорите, когда вы бедные, что вы поможете.
Нет, нет, потому что это бессмысленно. Это бессмысленно. Поделите на количество, послушайте меня, поделите на 140 миллионов, давайте говорить о гражданах России. Поделите любой миллиард на 140 миллионов человек.
Ну, подождите, я конкретно проект сказал. Ну, например, надо починить там 50 детдомов в России. Ну, в это выйдет, ну, там сколько? Ну, 100 миллионов рублей. Ну, что, это накладно?
Нет, это очень трудно. Это очень трудно. Потому
почему?
Что, я вам скажу, как вы это проведете?
Вам вы имеете в виду, потому что это разворует?
Нет, трудно, потому что вы не знаете, как это провести. Вот давайте, давайте так. У вас есть 50 детдомов. Вы дали своим помощникам поручение подготовить список. Они подготовили.
Да, строительные сметы и все прочее.
Значит, дальше строительные сметы. Совершенно верно. Для этого надо иметь доступ. Для этого директор должен с вами уже заключить договор. Директор должен звонить в РАНО и так далее. Сказать, ну, у нас бешеный тут жертвователь и прочее хочет пожертвовать. Значит, РАНО имеет под этот ремонт баблос. Понятно, да, ну какой-то, маленький. Вы дадите, например, условно говоря, на этот детский дом, вы дадите, сейчас скажу, 5 миллионов рублей.
Ну,
вы,
5-10.
Вы 10,
да.
10 миллионов рублей дадите. А у Врано, там, у начальника, есть на это типа 1,5 миллиона, да? Значит, он попробует эти 1,5 миллиона обналичить, пока вы даете, как-то под ваши сметы вписать... Ну, обязательно, поймите вы. Ну, и забрать себе 1,5 миллиона. Все, курочка по зернышку.
Вы говорите о техническом, но я имею в виду
с точки зрения,
что если бы я лично смотрел, очень понятно, трудно. Что этого не было.
Ну, как? Ну, подождите. Ну, вот смотрите, я думал, например, загрузить автобус. Послушайте, ну, серьезно. Загрузить автобус, ну, это в 90-е я собирался.
Ну, а зачем через район отдавать деньги? Район,
ну, как? Вы должны формализовать это. Как вы дадите деньги? Вы не можете, не иметь права.
Есть
я еще раз говорю.
Сейчас фонд этим занимается.
Нет, слушайте, я, значит, должен был взять и отвезти, там собирался автобус, грузить гречкой, отвезти тоже в детский дом, да? Я подумал, поговорил с людьми. Мне говорят, ты привозишь. Как он их оприходует? Где он докажет санэпидемстанции, что это куплено в правильном месте? Где квитанции санэпидемстанции? Где все эти бумаги? Ты что, идиот? Он их отдаст своим курам. Он возьмет.
Нет,
конечно, ну а как? Не забюрократизируй. Просто все порядок. Есть некий порядок.
Нет, я согласна.
Ты говоришь, безусловно. Я пришел в детский дом. Здравствуйте, вот у меня 10 миллионов
рублей. Медикаменты нельзя отдавать. Здесь
нельзя.
Безусловно.
Нельзя. Да. Хотя можно. Я когда был пожары, были в Рязани, мы с Бронечкой, Бронислав Брониславовичем Виногродским, ездили по деревням, раздавали
людям,
медикаменты.
Людям.
Раздавали медикаменты.
Не организациям, не больницам.
Да. Но нам разрешали, учреждения. Мы сваливали на стол, значит, на несколько столов, там стояли несколько столов, друг с дружкой вместе, в каком-то пансионате, где были погорельцы. И, значит, мы вываливали туда все это добро. Таблетки и так далее. Они их расхватывали. На самом деле, в принципе, это уголовное дело.
Понятно,
ну, в принципе, уголовное дело. Потому, кто это проверял? Кто проверял? А если у человека потом начнется Кондратий, его хватит после
правда.
Моих таблеток.
Это
а если скажут, Даренко дал таблетки, я умерла. Все. Иди сюда, Даренко. Иди сюда, сволочь. Кто тебя подкупил? ЦРУшник. Предатель. Понятно, да? Все, подгузник был, подгузник, у меня стало щипать там в анусе. Ах, Даренко! Так далее, понятно, да? Значит, я купил просто в метро, в магазине метро. Но я чеки-то не могу каждому отдать. Как это сделать, ребят? Вы что, ребят?
И, Сергей, я уверена, что
да существует. Нет, тогда он под тебя спишет. Если ты привезешь грузовик гречки. Я собирался привезти не грузовик.
Гречки, деньги надо дать.
Деньги вообще забудь. Как только ты дала деньги... Посмотри, пожалуйста, где Пафнутий Пафнутич построит новую дачу. Этот директор детского дома. Где директор детского дома из любви к детям построит дачу? Забудь про деньги, ты что?
Ну, есть же фонды, которые специально занимаются распределением этих финансов, которые приходят на благотворительные счета.
Да, в фондах люди.
И отчитываются.
В фондах люди. Посмотрите, председатель фонда ездит на Мерседесе GL. Председатель фонда ездит на Мерседесе GL. Я спрашиваю, откуда он его купил? Откуда он его купил? На мои жертвенские деньги пошел он к чертовой матери. Весь сказ, все понятно? Где сел, там встал. Все, до свидания. Понятно?
Да.
Конкретно отвечаю. Очень трудно жертвовать. Нелегко. Нелегко. Глядя людям в глаза, а откуда ты знаешь, что пришли просить те, кому надо? Они про щелыги. У тебя пришли просить. Скромный человек умирает с голоду, не просит. А про щелыга пришел. Подонок. Кому помогать? Где ты найдешь этого скромного человека? Да это очень трудно. Трудно помогать. Вообще трудно помогать, пойми ты.
Да, потому что у нас неорганизованно получается. Я согласна.
И когда ты помогаешь своим комплексом. Тебе хочется это доминировать правда. Над человеком. Тебе хочется играть в него как в куклу. Ты лезешь со своей помощью. Прекратите доминировать. Прекратите помогать. Хватит унижать людей. Новости.
Обзор прессы.
Коммерсант пишет, как мессенджеры меняют структуру потребления. Телекоммуникационные компании во всем мире проспали появление мессенджеров, признает основной владелец АФК-система и подконтрольного ей крупнейшего российского сотового оператора МТС Владимир Евтушенков. Сегодня мессенджеры, изначально задумавшиеся как средство коммуникации, отбирают доход не только у операторов связи, но и начинают теснить социальные сети. Теперь это не только новые медиа, но и полноценные каналы продвижения товаров и услуг, как, собственно говоря, для крупного бизнеса, так и для частных предпринимателей. Всего каких-то 10-15 лет назад бизнес только осваивал интернет и обзаводился собственными сайтами. С распространением мобильных устройств, мощных и удобных, те же компании стали осваивать и мобильные приложения. Едва привыкли к ним, как уже нужно осваивать, по сути, новую платформу, разводят руками предприниматели. И потом многие пользователи не любят звонить и охотнее отправляют сообщения. Количество сообщений растет быстрее, чем количество звонков, так же, как неизменно увеличивается использование стикеров, констатирует глава российского офиса Евгений Рощупкин. Подробнее об этом читайте на сайте «Коммерсанта». Аргументы и факты пишут. Сегодня США выступили против референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Ранее, напомню, Южная Осетия принесла референдум на 2017 год. Заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что американские власти выступают против проведения этого референдума. Он говорит, мы не поддерживаем это, мы не признаем никаких попыток Южной Осетии получить свободу или претендовать на суверенитет. Там же в аргументах и фактах читайте аналитическую статью, что ждет нас во втором полугодии 2016 года, про прогнозы экономистов, экспертов издания «Аргументы и факты». 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Значит, опять кофту набили на телеканале «Звезда». Да. Я не знаю, мне это не нравится. Украинский провокатор Ковтун получил по лицу от Юрия Кота во время эфира на ТВ. Я считаю, что в любом случае, это неправильно и плохо. Вы знаете, что украинские... Я хотел это обсудить со слушателями. Вы знаете, что есть украинские гости, приглашенные на разных каналах, мне кажется. Я не знаю точно, потому что я не смотрю никакого телеканала вообще, в принципе. Но я бываю на Первом канале.
И там уже били Ковтуна, и вы рассказывали об этом.
Ковтуна били после передачи у входа на него напали. Но сейчас, сейчас вот я пытаюсь... На Ютьюбе, сейчас я найду на Ютьюбе, я сейчас дам вам это послушать. Скандал, кот бьет политолога Ковтуна. Сейчас напишем. Скандал. Сейчас, секундочку. Я напишу здесь. Скандал. Давайте вот здесь, в поисковой строке. Скандал. Кот бьет политолога Ковтуна. Сейчас мы дадим. Я надеюсь, там без мата. Я не проверял, мне очень стыдно.
Я спрашиваю. Что ты идешь сюда?
Так, сука. Так, пожалуйста. Я попрошу, пожалуйста, без насилия. Юрий.
Вячеслав, не надо.
Юрий.
Так. Без насилия, пожалуйста.
Что происходит? Юрий, интересуешься?
Юрий.
Немедленно прекратить. Все.
Падла, блин.
Я вообще не понял, что это такое?
Мы, знаете...
Фильтруй базар, тварь.
Это передача или это что?
Так, я приношу вам извинения и прошу, Юрий, не нужно так делать.
Сайт «Миротворец», знаете?
Я вообще не понимаю, что происходит.
Просто вы сказали, мы поинтересуемся, человек сказал про сына и воспринял это как угрозу.
Какую угрозу? Я вообще, что происходит? Это происходит на передаче или что?
Так, пригласите, пожалуйста, гримера. Я думаю, Вячеслав, вам нужно покинуть эту студию.
Я просто, думаю, что я больше покину ее, это точно.
Ты мне угрожаешь?
Так, все, ты мне угрожаешь. Значит, друзья, это господин Кот. Охарактеризуйте мне этого господина, мы что-нибудь знаем о нем?
Нет, я не знаю ничего про него.
Значит, тем не менее, представляется, что он какой-то известный. Секундочку.
Мы сейчас найдем все про него.
Кот. Кто такой Кот?
Как его зовут?
Его зовут Кот.
Мне выпадает Кот.
Юрий Кот. Леопольд? Юрий Кот. Леопольд? Юрий Кот. Юрий. Юрий Кот. Кот Леопольд не годится. Нет, Юрий Кот. Значит, Юрий Кот. Мне прошу понимать, кто это.
Шоумен, актер телевизионщики, режиссер, сценарист, учредитель. Да, это он. Общественный деятель, журналист. 76-го года, Житомир, Украинская СССР, СССР.
Шоумен. Телеведущий. Да. Телеведущий. Да. Ведет. Секундочку, что он ведет. «Свадьба для тебя». «Отдых наоборот», «Чудотворные святыни», «Краина». Он украинец?
Да.
«Интер».
Надо посмотреть, это он?
«Интер». Да, наверное. Ну, а кто еще? Ну, они... так это два украинца. Кофтун и Кот. Это два украинца. Правильно я понимаю?
Да.
Два украинца в том смысле, что они люди единой... Они воспитаны вместе в единой некой культуре.
Прочие события. Ведущий на антимайдане в Киеве. Голос инаугурации президента Украины Виктор Януковича.
Он... Ведущий свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Да.
И так далее.
ТРК Украина.
Значит, вот так. Оказывается, что Юрий Кот... человек, схожий с Кофтуном культуры. Поэтому, когда мы видим их драку, мы до известной степени присутствуем на украинском событии. Не знаю. Я против. Я вообще говоря, я считаю это, конечно, понижением уровня телевидения.
Безусловно.
Это, безусловно, низкий уровень. Он, по-моему, секундочку. Он, по-моему, в иностранцах у вас недавно был. Юрий Кот. Может быть. Это хорошо. Значит, Тася... пишет мне. История с Кофтуном позорная. Наше телевидение скатывается все ниже. Тася, я хотел просить вас не писать по 60 раз, потому что это вызывает чувство неприязни к вам. Тася любит написать 60 раз. Тася, реально неприятно. Ну, просто поймите. Я поэтому не читал вас прежде. Тася меня очень ругала, что я ее не читаю. Если будете писать по 60 раз, буду вообще не читать. Или забаню к чертовой матери. Хорошо. Значит, с левой последний удар был хороший. Ребят, а вы согласны с таким шоу или нет? 7373948. Давайте обсудим. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, Андрей Подольск.
Да.
Ну, знаете, в армии есть такая поговорка. Земляка избить, как дома побывать, я так думаю.
Ну да, может быть. Они какие-то родные, у них они бьются в паранойи синхронно, как бы.
Да, за Украину на территории России, это все понятно. Но мне кажется, что да, на телевидении нельзя таких вещей допускать. Это опускает уровень.
Опускает, абсолютно серьезно. Да. Даже гнев можно выразить, может быть, даже криком, но руки должны быть плотно на коленях. Руки на коленях.
Да.
Да, должна быть команда, мне кажется, должна быть команда ведущего. Руки на колени! Вот так. Да. У нас была такая команда в молодости, когда было одно блюдо с котлетами. Котлеты делал я. Значит, и я делал котлеты из каракатицы со свиной тушенкой. Здесь я проворачивал через мясорубку каракатицу и свиную тушенку, и потом вместе жарил.
Это омерзительно.
Это было абсолютно запредельно вкусно. Свиная тушенка была таллинская, я помню. Значит, это было запредельно вкусно. И я клал одно блюдо, большое, такое как салатницу, набитую котлетами.
Так.
И была команда «Руки на колени». Это когда мы жрем, сколько-то, съели, да, там, по 3-4 котлеты, да? И потом ребята, значит, должны курить, а я не курил. И была команда, значит, курящие курят, не курящие руки на колени. И мы клали руки на колени, чтобы... Почему? Они боялись, что пока они курят, мы сожрем все.
Естественно.
Что мы сожрем остаток котлет, понимаете? Ну вот, значит, хорошо. И вот такая должна быть команда на телевидении.
И вы не съедали, хотите сказать?
Не, мы сидели, руки на колени, пока они курят. Потом они выбрасывали окурки и снова начинали жрать синхронно.
А, они тут же курили, они не выходили?
Они никуда не выходили, нет. А-а-а. В то время мы не знали о вреде курения, нет. Мы не знали. Мы думали, что это полезно. Да нет, конечно, противно было, но неважно. 7373948. Алло, а тогда они ногами будут друг друга бить. Здравствуйте. Алло, скажите же хоть что-нибудь. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, добрый день.
Здрасте.
Я хотел сказать, что вот Бисмарк мечтал о том, чтобы славяне между собой подрались. Вот он добился этого.
Да, да. А когда и где? Мне кажется, в Югославии в начале было, да?
Да, да, да. В Югославии это начало.
Начало. И дальше пошла рубка. 7373948. 7373948. Это понижает уровень телевидения или нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сережа.
Здравствуйте. Да.
Я обратил внимание, как они разговаривают. Это какой-то блатной был жаргон.
В том-то и дело.
Потому что в блатном мире спросить нельзя. Можно интересоваться. Еще базар, что-то такое. Ну, не дай, как он заслушает. Ну, вот полностью с вами согласен.
Абдул, мне кажется, что это язык украинской политики вообще, в принципе, он низкий. И если вы обратите внимание, даже в прессе...
Где-то там-то и учили, что так говорит. Уже, скажи, интересуюсь, а не спрашиваю.
Но там даже в прессе принят язык низких кварталов. Там...
Ну, общий же лагерь был, не забудьте.
Лагерь. Нет, я думаю, что есть некое отсутствие культуры, специфическое, отдельно украинское.
Ну, с другой стороны, Сереж, кто считает журналистом, он же, знаешь, его надо просто вышвырнуть. У него же есть язык. Вы же великолепно умеете владеть языком, правильно?
Ну, надеюсь.
Вы говорите, только кто-то песня поется.
Да. Да. Значит, смотрите, я думаю, что для Украины вообще... Я хочу спросить вас вообще про телешоу, политические телешоу. Задать вопрос для голосования. Скажите, пожалуйста, на политических телешоу вы бы считали драки, в том числе рукоприкладство, правильным способом изъяснения и защиты интересов? Да, 134-21-35, ну хотя бы изредка. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я очень хорошо помню, когда Жириновский сидел рядом со мной днем в эфире Первого канала, он несколько раз так было, он говорил мне, дай ему по морде. Ну встань, дай ему по морде. Встань, дай ему по морде. Подойди, прямо хлестни по роже. Сережа, ну что ты боишься? Сережа, не бойся. Давай, Сережа, ну дай ему по роже. Он сидел вот ровно вот так, каждую секунду, дай ему по роже. Ну подойди, ударь, ну встань, ударь. Вот так. Я ему говорю, Владимир Ильич, ну это ваше, скорее, ваше...
Да, прерогатива.
Конечно, это ваше ремесло, бить по морде все это, да. Во всяком случае, имитировать удары и прочее. Я говорю, давайте, займитесь этим, ну пожалуйста. Я боюсь, я не хочу, мне не надо, сказать. Я не люблю бить. Мне скорее приятнее убить, чем бить. Зачем мне бить? Ну, как бы...
Ну...
Бить, мне кажется, можно обидеть, а убить уж точно никого не обидишь. Вот, поэтому мне кажется, что бить как-то обидно, оскорбительно. Не знаю. Теперь на многих передачах Ковтуна будет мордой тыкать в этот эпизод и добавлять, что тебе мало было, говорит Массимо. Я спрашиваю вас, вы смотрите телешоу на телеканалах. Вот эти телеканалы проводят теперь политические теледебаты, в которых вы считали бы украшением дебатов небольшую стычку с оскорблением действием. Да, 134-21-35. Нет, это недопустимо. 134-21-36. Вам не хочется, чтобы были оскорбления действием, чтобы были драки на телешоу. 134-21-36. А хотелось бы, да, хотелось бы. 134-21-35. Позвоните. Все-таки как-то разнообразило бы шоу. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
А, Сергей, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, полковник. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, я категорически за, двумя руками прямо-таки.
Да.
Во-первых, это здоровый образ жизни. То есть для того, чтобы нормально бить морду, да, они должны заниматься спортом.
Отжиматься, по крайней мере. Начать отжиматься или что-то
конечно,
такое.
Конечно, в зал ходить. Да, я единоборство еще так преподаю,
да,
от души.
Да.
То есть для души, что называется, глядишь, ко мне придут кто-то.
Да.
Но это одно, да. Другое, послушать то, что они говорят... Со сцены, я имею в виду,
да,
вот там депутаты, скажем, какие-то или еще, да?
Ага.
Как вот тут недавно сказали про Дмитрия Анатольевича, да, вообще удивительно, что его хоть кто-то слушает. Зачем комментировать его высказывания?
Ага.
Да? Ну, то есть, вот
попросили прокомментировать его высказывание, да, зачем? То есть другое дело, если бы, например, там была какая-нибудь мордобойная ситуация, да, и он всех победил.
Ну вот да.
Красиво.
Ну да. То есть тогда мы возводим...
Демонстрирует, так сказать, вот что у нас спортивный не только президент, но и премьер. Президент, он, понимаете, он не мордобоец, он борец, он, ну, тоже красиво, да?
Выделить под это спортивный канал, матч ну, ТВ,
нет,
Сергей.
Зачем? На Первом канале, как эти прямо вот матчи какие-то.
А где еще мы увидим истинное лицо наших политиков, говорит Жорж? Как раз во, в драке.
Именно. Замечательно, совершенно, идея гениальная.
Да. Спасибо. 7373948, 7373948. Так у нас полстраны такие, я тоже таким языком вполне владею, но не пользуюсь, говорит Алексей. Речь идет о блатном, таком полублатном, низком языке, которым вообще говорят часто политически, говорит политический мир Украины на этом языке. Политический мир Украины говорит на таком хабальском низком языке, который они как-то называют. Сейчас я вспомню, как они называют. У них слово не хабальский, а как же на же какое-то слово.
Не вспомню, сейчас не вспомню.
Напомните мне слово, которым украинцы характеризуют приезжих с левого берега. Наже. Да, оно начинается на же. Я не помню. Телевизор «Зеркало народа». Как же, жлобы, абсолютно верно. Да, жлобский язык. Значит, всех левобережных и далее, все, что касается, все, что идет аж до Японии, они называют жлобы. Рагули живут на запад, наоборот, на правом берегу и далее. А на левом берегу жлобы. Вот, киевляне любят ненавидеть и презирать окружающих, и в частности, всех, кто на восток от Киева, они называют жлобы. И это жлобский язык вот этот, он для них понятен, приятен и, в общем, принят всюду в украинской политике. 39% считали бы, что хорошо драться в телешоу. Запишешь, пожалуйста, 39, ага, спасибо большое. И 61% считали бы, что это плохо. 39% все-таки за. Не знаю. Я не знаю. Мне кажется, это понижает уровень дискуссии. Хотя, черт побери.
Какой там уровень дискуссии, я вас умоляю.
А его как бы и нет. Алло, здравствуйте, да?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас, вы за драки в политических шоу?
Ну, вы понимаете, эмоционально выразить свою позицию можно, наверное, по-всякому.
Ну да.
Одно из таких проявлений, как мордобойство, это, наверное, не каждому присуще, но иногда человек разгружается вот таким способом, выплескивает эмоции, и я думаю, это вполне нормальное явление.
Нормально.
Но когда человек на улице демонстрирует свою физическую силу с неравным бойцом, скажем так, назовем соперника, это не совсем правильно. А вот такие шоу, когда происходят
стычки
на телеканале,
нормально.
Человек выражает свою позицию вот таким способом.
Нормально,
я считаю. Думаю, это в какой-то мере, не пример, какой надо подавать, но в какой-то мере...
Допустимо. Вы считаете, что это допустимо?
Это допустимо,
как крайняя степень эмоциональной разгрузки, полагает наш слушатель. Я считаю, что недопустимо. Вообще говоря, я плохо отношусь к спорам. Не люблю спорить, не считаю победу, я уже читал вам кусок из Джуанзы, не считаю победу в споре победой сущностной. То есть в споре существует ремесло, это как фехтование. Если ты в этом ремесле выше, то это не значит, что ты сущностно выше. Понимаешь, да?
Да, понимаю.
Если я тебе могу продать дохлую кошку за живого тигра, это не значит, что я, что то, что ты купила, тигр. Это значит, что я умею продать кошку за тигра.
Да.
А я умею продать кошку за тигра. Да, умею. Mm-hmm. Ну, хорошо. Но это не значит, что это тигр. Это значит, что это кошка в результате все равно. Понимаешь?
Да. Потому
что ты купил ее как тигра, но это не имеет значения. Вот. Значит, поэтому это ничего сущностно не значит, победа в споре. Поэтому все эти шоу призваны скорее запутать зрителя.
Да, их запутать задача. Зрителя. Но...
Запутать, причем на уровне...
А драка бы еще и развлекла.
И драка тоже путает. Драка тоже уводит в форму. В драке форма принципиальное содержание. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Очень приятно, что я на это место к вам прорвался.
Да, это нам тоже.
Очень, очень уважаю спорт, особенно в шоу.
Да.
Я думаю, что мы живем в эпоху большого цирка.
Да.
Это яркое проявление этого цирка, понимаете?
Я понимаю.
Чем меньше хлеба, тем больше зрелищ.
Ну, скажите, но ведь у каждого спора есть аспект сущностный и есть форма. Есть форма, значит, а вы считаете, что форма важнее?
Нет, я просто считаю, что здесь сущности никакой нет.
Вообще
здесь
нет.
Только одна сущность – показать, что я как будто бы круче. На самом деле, я думаю, что они даже, может быть, и сговорились перед этим.
Да. Нет, не сговорились.
Свой рейтинг.
Вот поверьте, что не сговорились.
Ну, если не сговорились, значит, цирк он есть тех, понимаете?
Да, все действуют спонтанно, просто подчиняются некоторым законам. А законы вот такие, спонтанно вскакивать, вскрикивать, быть взбалмошным, быть ненормальным. Как бы быть ненормальным – нормально. Вот,
конечно.
Сущностно. Быть ненормальным – нормально, а о чем спорим, не имеет значения. Вот в чем сущность. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, они добились, чего хотели, собственно. Они нас вовлекли в обыкновенный коммунальный спор.
Да.
На кухне.
Да.
И вот теперь, так сказать, этим пользуются. Ну, естественно, они будут говорить, что нас там бьют. Они вот такие, как мы, наверное.
Да.
Вот по-другому, просто не понимать нельзя. А то опускаться до этого, надо просто тихость.
Ну, понимаете, с другой стороны, ведь эти шоу пользуются популярностью. Если мы исследуем рейтинги, мы видим, что действительно у них есть и доля, и рейтинг, все хорошее. Потому что людям приятно это смотреть. Кто-то на работе смотрит, домохозяйки дома, пенсионеры очень смотрят.
Эти шоу просто необходимы, конечно. Надо объяснять нашу точку зрения, но их, естественно.
Но не точку зрения, мне кажется. Вот поверьте, мне кажется, для того, чтобы изложить точку зрения, нужно хотя бы минуту или полторы. А там же тебя через 5 секунд кто-то визжит в ответ сразу.
Да. В общем, у строителей наши, тут, конечно, надо работать с этим. Я считаю, что это просто, конечно, правильно.
Вот последовательный разговор, мы с вами говорим последовательно. Вы и я. Мы последовательно излагаем, да?
Послушал, поговорил.
Все это верно.
Там же не дают.
Там нет, абсолютно. Я говорю, например, позвольте мне высказать свою точку зрения. Вчера я был там на шоу, да? Как только я говорю эти слова... Сразу начинается крик вот этой вот украинки, которая сидела слева, госпожа Воронова. Она начинает истерически визжать. И я дальше уже не могу говорить. То есть, если я говорю, меня все равно не слышно. И на этом, позвольте мне высказать свою точку зрения. Это и есть последние мои слова. Все.
И дальше уже говорить не
надо. Значит, дальше надо только лаять. Тварь, молчи, тварь, холера, дай хряб по роже. Понятно, да? На тебе по роже, скотина.
Есть мнение, что последовательный диалог не интересен никому. Что всем интересно, якобы, по каким-то исследованиям, смотреть вот такое шоу.
Я согласен. Я согласен, что интересно, но я не согласен, что... понимаешь, в чем дело? Вот произошло событие. Вчера произошло событие. Обсуждалось Савченко.
Да.
Савченко предыдущего дня. Значит, предыдущий день обсуждать можно сегодня. Это не страшно, это не позорно. Это не отставание. Вот обсуждали вчерашнее событие. Мне кажется, что цель программы, если угодно, была запутать зрителя. Запутать. То есть вызвать в нем множественные чувства, не единое чувство, а множественные чувства. Десятки, я бы сказал, всколыхнуть десятки, тронуть струн, разных струн. Говорятся слова, слоганы или маркеры, или какие-то нажимания на кнопки. Киев, мать городов русских, там еще что-то. Какие-то произносятся специальные слова, которые в людях включают множество рецепторов. Все эти рецепторы начинают гудеть. И человек весь вот такой напряженно взбалмошный, выходит после этого шоу, у него все гудит. Единственное, что он хочет, это забыть об этом. То, что он
Или врезать кому-нибудь,
если у него остаточное еще есть напряжение. Либо забыть об этом как можно скорее, потому что его эта тема, все, Надежда Савченко, утомила. И мне кажется, что в этом суть шоу. Шоу должно избыть через эмоциональность некое чувство, некое желание обдумать. То есть шоу заменяет обдумывание, подменяет обдумывание. И в сущности запрещает обдумывание. Понятно?
Да.
Шоу запрещает обдумывание. Имитируя обдумывание, на эмоциональном уровне. Понятно, да? Потом ты уже больше об этом думать не хочешь. Мне при слове Савченко, я вспоминаю это шоу, меня начинает трясти, я такой, пошли к черту, я не хочу об этом думать. Я не хочу об этом думать. Все. Понятно, да?
Да, понятно.
Я избыл это. Значит, это
и этот формат тоже, видимо, в какой-то степени себя исчерпывает, потому что людям перестало интересно смотреть на это. Да, то есть какое-то время ты работал.
Мне кажется, сейчас нужно зависит все-таки от уровня культурного и образовательного. Это зависит.
Ну, да, это конечно.
Это зависит.
Но просто совсем образованные люди, они... Ну,
изначально они не смотрели. Да, изначально. Естественно. То есть образованным людям достаточно было посмотреть подобных шоу, может быть, первые 2-2,5 минуты, да, из которых они уже имели вывод. Все, достаточно. Значит, менее образованные люди потихонечку будут отвалиться. Но мне кажется, что совсем необразованные люди, наоборот, будут подходить к этому все плотнее и плотнее и уже зависеть от подобных шоу, как от какой-то паранойи, такой коллективной паранойи, в которой обязательно надо участвовать, и от которой ты эмоционально уже зависишь, потому что тебе жизнь кажется пресной. Тебе кажется, что ты не живешь, когда ты не в шоу.
Подъем! Движение.
Я хочу сказать, что сегодня главное у нас 4:50 утра, в 4 часа 50 минут утра фура на МКАДе в районе, знаете, где платная Одинцовская трасса, врубилась в... Платная Одинцовская трасса, вот эта Одинцово-Северная, выше Можайки, врубилась в поливалку. 4:50 утра, внимание, весь день сегодня идет под этим знаменем. У нас от Профсоюзной улицы до Платной Одинцовской трассы выше севернее Можайки, все стоит. Люди там стоят, конечно, часами, все проклиная. Ну, вот такая маленькая... Смотрите, одна авария, один автомобиль врезался в другой, одна авария, парализован город, все. А если бы их было 10? Я не намекаю, нет. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 27 мая.
Подъем!